Можно начинать ответ на вопросы, я думаю, потому что тема не такая сложная для понимания. И, в принципе, вопросы на эту тему уже, я думаю, есть. Настроение, мысли, желания, привычки. Или нет вопросов? Я могу начать лекцию, если нет вопросов.
Да, есть несколько вопросов. Несколько вопросов. И тогда начнем с вопросов от групп. Вот с Вильнюса Юлия, ее нету в эфире, но она спрашивает, с уходом из жизни мамы преследуют навязчивые мысли, что нужно было сделать иначе, и все должно было быть как-то иначе. Вот как справиться с таким состоянием?
Ну, как бы... Надо понять, что это состояние, во-первых, никогда не нужно мысли считать иллюзией. Если можно было сделать иначе, значит, можно было сделать иначе. Это нормально. Просто когда человек думает, что он контролирует ситуацию полностью, то это приводит к сумасшествию вообще. Потому что ситуацию контролирует только Бог. И он вообще действующий, главный действующий в этом мире. А мы, если мы хорошо молимся, то есть мы, ну, есть такое понятие, вот этот божественный ритм, или он называется рита, вселенские ритмы. Если мы молимся постоянно, мы на волне на этой божественной находимся, мы тогда понимаем волю Бога. И в воле Бога есть еще место нам, потому что ну, воля Бога действует только когда мы заслуживаем этого. То есть мы должны прилагать усилия для того, чтобы Господь действовал в нашу сторону. Так устроен этот мир. Если человек не хочет прилагать усилия, Господь не будет ему помогать. То есть таково условие. И видно, человек недостаточно много усилий совершил. И произошло событие, которое не понравилось. И совесть как бы в сердце говорит, что, простите, совесть сердца, я просто пробежал 16 километров, у меня сейчас немножко это такое, чувствительность организма повышена, видно, чуть-чуть ветерок подул, вот, и совесть человека говорит о том, что ты мог сделать лучше. Но при этом надо очень четко понимать, что сам уход из жизни близкого человека мы не контролируем. Это невозможно контролировать. То есть это решает Бог. Мне Господь доказывал это. Я даже в Минске был такой уникальный случай, когда прямо на лекции женщина должна была уйти из жизни. Она должна была реально уйти из жизни на лекции. Но она не ушла, потому что весь зал молился. И пока мы молились, смерть пришла за ней, я чувствовал ее, но она не взяла ее. Она потом отошла, и сердце начало биться, там делали искусственное дыхание этой женщины. Но потом она ушла из жизни позже, ну то есть когда никто уже не молился, тихонечко смерть ее забрала. Через несколько дней она, не приходя в сознание, ушла из жизни все равно. И мы можем, конечно, думать, что вот надо было молиться все несколько дней. Там можно, конечно, все что угодно думать, но есть такое понятие воля Бога. И в этом мире мы все уйдем из жизни обязательно. Вот, поэтому не надо считать, что мы что-то здесь контролируем. Вот сама эта идея, она вызывает навязчивые мысли, потому что есть две силы в этом мире. Есть демонические силы, а есть божественные. Когда человек находится под влиянием божественных сил, то у него нет навязчивых мыслей, потому что ангелы, они ничего не навязывают никогда. Они, то есть мысли контролируют божественные силы и демонические. Но когда силы, твои мысли контролируют божественные силы, тогда нет никакого навязывания. Но есть еще демонические силы. Они навязывают мысли, идет навязывание. И навязчивые мысли возникают, когда ты себя считаешь действующим, когда ты считаешь, что ты тут можешь все решать. что если бы ты захотел, мама бы осталась жива. Вот. С одной стороны, конечно, всегда, когда человек уходит из жизни, чаще всего мы можем что-то сделать, чтобы не уходил. И это действие надо совершать гораздо раньше, чем наступает событие. Потому что я много-много вам на лекциях говорю, если хотите жить долго, нет проблем. Вам надо начинать потихоньку сначала долго ходить, потом бегать, делать йогу, поститься и увеличивать эту нагрузку постоянно. И организм лечится, понимаете? Вот каждую пробежку, допустим, я пробежал 16 километров, у меня лечится одна зона в организме, потом дальше пробежал, поднимается, выше лечение идет. И все глубоко пролечивание, глубокое пролечивание организма идет, если ты совершил вот такую глубокую аскезу. Потому что 16 километров — это ты все психические цилиндры прочистил в организме. То есть идет лечение на всех уровнях. Вот, это увеличение, это, ну, это не, это вот эти аскезы, неподвижное положение тела, пребывание в воде, это приравнивается к неподвижному положению тела. Дальше, пребывание на солнце и бег, это одно и то же, тоже есть пассивная нагрузка, есть динамическая нагрузка. Пост и баня, допустим, ты находишься там в бане, и пост. То есть есть пассивная нагрузка, ты как будто пост в бане находишь, ты ничего не делаешь, но все очищается. Или активная нагрузка, ты постишься. Вот это все продлевает жизнь. Вот это все продлевает жизнь. И если вы вдохновили своих родителей делать эти действия, то тогда они живут дольше. Понимаете, а не то, что вот вы в какой-то момент вдруг решили, что вы должны маме помочь, когда ей уже плохо стало. Плохо стало — это уже все. Здесь уже ничего не сделаешь, надо делать раньше. Я поэтому с моей маме постоянно говорю, надо ходить по беговой дорожке. Это очень хорошая вещь вообще, вот эти все новшества, техники надо использовать правильно. Вот, допустим, ну, молодому человеку лучше пройтись по парку. Но, а если человеку уже 70 лет, может быть, по парку ему опасно ходить, она может споткнуться там, где-нибудь упасть. Поэтому есть беговая дорожка, она ходит по беговой дорожке, и нет никаких шансов, чтобы она там споткнулась, упала. То есть она ходит и таким образом продлевает себе жизнь. Вот это очень удобно для пожилых людей. Я просто говорю вам о чем? О том, что, конечно же, совесть тебе говорит, что ты мог помочь маме. Но помочь маме не означает дернуться в тот момент, когда у нее уже инфаркт или там инсульт. Это надо делать гораздо раньше. Вот о чем говорит совесть. Но если ты себя считаешь действующим, тогда придут демоны, злые духи, и начнут тебе говорить: «Да ты вообще должен был вылечить маму, а ты не вылечил, это ты, от тебя все зависит в этой жизни». Это злые духи так делают, потому что ты так сам считаешь. Ты выбрал в этот путь. Есть путь демонизма, когда ты считаешь, что ты все решаешь, тогда злые духи контролируют. Это навязчивые мысли, значит. Мы что, ждем, Лен? Я закончил. Можем так долго сидеть, друг на друга смотреть.
Хорошо, спасибо. Здесь из Италии Наталья спрашивает вопрос о навязчивых мыслях. Они как канава, прорытые в уме, и ум тянет именно туда. Вот, дайте, пожалуйста, практический совет, вот, как от них прям избавляться.
Дело в том, что сами по себе мысли навязчивые, они зависят от того, как мы воспринимаем мир. Вот, допустим, я решил выбрать веру в невежестве, допустим. Я решил, что миром управляет какая-то элита людей. Ну вот, вот не Бог управляет миром, он мироздание создал этот мир, а просто вот есть силы, которые сильнее Бога. Это они все решают здесь. Какие-то там масоны там или еще кто-то там, лорды там. Ну, каждый по-своему считает. Банкиры там, правители денег там и так далее, то есть управляют миром. Ну и они решили вот потравить народ и взяли, изобрели вирус, допустим, да. И вот человек, когда он такую идею начинает, вот понимаете, вот может банкир вырастить кукурузу? Вот он может ее вырастить, он может семечко посадить, это факт, может поливать, но синтез там внутри происходит, потому что так хочет Бог, потому что душа внутри этой кукурузы хочет жить. И она живет за счет вот того, что там все, ее желание жить вызывает синтез вот этих клеток. Она тянется к Солнцу. Солнце тоже создал Бог. Солнце никто не может изобрести. Допустим, мы можем сделать Солнце какое-то искусственное, но оно будет не те лучи давать, не те, которые дают жизнь. Ничего не заменит Солнце. Можно прогревать спину там ультрафиолетом каким-то искусственным. Люди тупят в этом вопросе. Они не понимают, что Солнце ничего не заметишь. Солнечные лучи самые лучшие для здоровья, понимаете? Если ты, допустим, прогреваешь спину, ты говоришь, это инфракрасный свет, это то же самое, что Солнце. Нет, не то же самое, мои дорогие. Когда вы инфракрасный свет делаете с помощью прогревания какими-то электрическими лучами, электрическая энергия — это уже, это вот есть, допустим, свежее яблоко, а есть яблочный сок, понимаете? Свежее яблоко всегда лучше, потому что оно свежее. Точно так же электрическая энергия — это уже, это как испражнение, понимаете, от солнечного света. Это искаженный солнечный свет, это уже... как бы это уже не первосортный продукт, понимаете? И мы думаем, что это то же самое, начинаем прогревать этими электроприборами себе спину. А надо прогревать солнцем, потому что солнце — это первосортный продукт. Или говорят люди, живая вода или мертвая, они там это тоже с помощью электромагнитных волн делают. Так живая вода — это или мертвая, или плюс, или минус, это солнце и луна, понимаете? Ставьте на солнце воду, это будет самая лучшая зарядка воды. Ставьте нас под свет Луны. Самое лучшее охлаждение воды, понимаете? Вот минус и плюс, вот вам Солнце и Луна. Но люди, они все выдумывают, они думают, что они могут что-то лучше Бога сделать. Почему они это делают? Потому что надо деньги зарабатывать. Надо же придумать какую-то воду, которая круче будет, чем Солнце и Луна. И начинают вот эту всю ахинею нести, что они могут такую воду изобрести. Все это просто... фикция, потому что у нас нет знания. И так человек решил, что правители денег управляют миром. Он так решил. Все, эта концепция сразу привязывает его куда? К демоническим силам. И у него наступают навязчивые мысли. То есть почему возникают навязчивые мысли? Потому что правители денег меня контролируют. Вот эти все вот бредовые вот тоже вот идеи, что сейчас нас всех чипируют, все. Вот вакцинация будет как бы общая. В эту вакцину будут чип вводить. Понимаете? Ну такие бредовики-затейники. Вот они сейчас наполняют как бы интернет вот своим этим бредовым знанием, а их вдохновляют злые духи на это. Понимаете? И народ сидит и весь это как бы трясется. Понимаете, дальше что происходит? Дальше эти злые духи, если ты подвержен этой концепции, все, ты уже боишься, а вдруг я сейчас стакан воды вот выпью, меня чипируют, вдруг там чип находится в воде. Я пью, он прикрепляется, там где-то чип там в воде был, он прикрепляется мне где-то на стенку желудка, и все, и меня теперь контролируют все. Мои дорогие друзья, хочу вас обрадовать, что вас постоянно контролируют, потому что вот здесь вот в сердце находится Господь, и Он все видит, что вы делаете. Ничего вы не сможете сделать тайком. Уже все и так контролируется, все видно. Понимаете? Вот. Поэтому не надо вот этого бояться. Вот это чипируют или за мной следят. Да кому вы нужны 100 лет? Понимаете, вот в этой психушке, вот все, которые сидят, они тоже думают, что за ними следят. Знаете, как я из одного человека знакомого вывел из приступа? У нее начался приступ шизофрении. Знаете, как я ее вывел? Она мне говорит, там туда-сё, меня через интернет следят за мной. Я ей начал говорить, говорю, конечно, за тобой следят, потому что ты самый первый человек на Земле. Ты самый важный человек на Земле, поэтому за тобой следят. Ты важнее всех. Вот. Понимаете, и она начала смеяться, эта девушка, потому что она поняла, что это бред. Она никому не нужна в этом мире, что за ней следить. Знаете, почему ковбой Джо неуловим? Потому что он никому не нужен, поэтому он неуловимый, понимаете? Вот это бред, вот я центр Вселенной, понимаете, он создает вот это ощущение, сейчас меня чипируют, за мной будут следить. Да кому ты нужен? Это же надо зарплату платить человеку, который за тобой будет следить. Это что, вот представляете, сколько надо денег угрохать на то, чтобы за всеми следили? Следят только за тех, кому нужны, кто нужен. Но я вас уверяю, что вряд ли кто-то из вас кому-то нужен. Вот. Но понимаете, вот эта вот идея, эта чипизация, все, она, это, этот бред навеивается злыми духами. Это не сейчас создано, эта идея была, всегда существовала. Есть божественные силы, есть демонические. Все начинается с именно концепции веры человека. Если человек верит, что миром управляет зло, сейчас всех чипируют, значит, нами будут управлять, тогда, значит, он ходит и шугается, он идет по улице, опа, мы управляют здесь. Понимаете, то есть злые духи начинают постепенно влиять на сознание, навязчивые мысли появляются. А вдруг за мной следят в окно? А вдруг он у меня в квартире жучок стоит, за мной следят. Да кому ты нужен, Господи, какой жучок? Вот, понимаете, то есть вот эта вот бредовая идея, вот это вот, что за мной следят, все, вот это все, понимаете, это злые духи навеивают бошку. Вот, вот все эти навязчивые мысли идут и не с неправильной веры. Надо учиться верить в Бога. А вера в Бога означает, что высшие силы нас растят, понимаете, мы здесь... как вот, как недоразвитые какие-то макаки резус, понимаете? То есть нас выращивают, добрые дяди как бы нас выращивают для того, чтобы мы потом на высшие планеты пошли. Понимаете, конечно же, за нами ангелы следят и демоны следят, все за нами следят, все видно, что мы делаем. Но просто те, которые следят за нас, они любят нас, понимаете? Есть высшие силы, есть божественные силы, которые нас делают, пытаются сделать лучше. Они помогают нам жить. Это ангелы, это святые люди, понимаете, там находятся сверху. Конечно же, они за нами следят, однозначно. Но бояться этого не надо, они нам помогают. Поэтому есть помощь, божественная помощь высшая. Тем, кто верит в Бога, понимаете? Тем, кто верит в Бога, тому будет помощь. А тем, кто верит... злые силы, те будут шугаться и попадут в психушку. Вот и все. Все зависит от того, во что вы верите. Теперь это первое, да? Запомнили? Есть еще одна вещь, которую надо знать. Это называется, ну, предрасположенность к психическим заболеваниям. Эта предрасположенность находится в психических каналах. Ну, допустим, вы в прошлой жизни... вот этой шизофренической бредятине жили, как бы жили, не тужили, и накопили себе плохую судьбу в этом направлении. И в этой жизни, значит, склонность, у вас будет склонность вот так мыслить, понимаете? Да, надо закрыть. И шторы, может быть, тоже. Шума меньше будет. У нас тут ливень пошел, и шум идет такой. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что бывает так, что есть предрасположенность в голове к тому, что психические каналы забиваются, и тогда, когда психика слабая у человека, у него есть предрасположенность к тому, что начинаются вот эти вот злые духи влиять на психику. Как с этим справиться? Для этого нужно совершать аскезы. Вот когда человек бежит, допустим, или идет, вот и ходить легче, особенно женщинам. Вот женщина идет 4 часа. Вот у меня жена ходит раз в неделю по 4 часа. Все психические каналы прочищаются в организме. И последний час, где-то с 3:20 до 4, будет лечиться именно психика. Ну, то есть, если ты 4 часа уже научился ходить, то на 4-м часе у тебя будет та зона лечиться, которая связана с навязчивыми мыслями. И ты через год вот такой ходьбы можешь полностью вылечить организм в этом плане, и все, и у тебя не будет навязчивых мыслей, если у тебя правильная вера. Потому что бывает у людей с правильной верой, бывают навязчивые мысли. Почему? Потому что забиваются каналы психические. Время так действует, судьба так действует, что в этом есть предрасположенность. У кого-то предрасположенность к болезням печени, а у кого-то к болезням психики. Ну, то есть у всех разная предрасположенность. Можно открыть теперь уже. Вот, поэтому вы должны просто очень глубоко понимать это все и разобраться, если у вас хорошая вера, позитивное настроение, но при этом вы чувствуете, что у вас психика ослаблена, вот вы там где-то побыли на людях, вам уже тяжело, стало плохо, вы как бы не можете долго находиться в психической нагрузке. Это значит, что вы просто должны укреплять психику с помощью аскезы. Неподвижное положение тела и длительное непрерывное движение может сделать так, что психика станет железной. Вот я йогу делаю, допустим, долго, уже много лет, 40 лет делаю йогу. Я делаю такую йогу, что я одно упражнение делаю по 30-40 минут. И это увеличивает запас терпения. Психика становится просто непрошибаемой, железной. Любое стрессовое воздействие, оно не может так сильно тебе, на тебя влиять, если у тебя психические каналы крепкие такие. То есть что делать с навязчивыми мыслями? С ними ничего не надо делать, надо разобраться, от чего они. Первое, вера не та. То есть ты смотришь всякую бредятину по интернету, перестань смотреть, молись, слушай священные писания, смотри духовные фильмы, не смотри бредятину. Иначе ты подпитываешь эту веру в невежестве в себе. Вот. Если у тебя нормальная вера, ты как бы ведешь чистый образ жизни, но все равно навязчивые мысли есть, значит, причина в том, что у тебя есть болезнь. Там блокируются каналы тонкие, значит, длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела. И ты постепенно со временем укрепишь свои психические каналы и сможешь избежать влияния злых духов. Или навязчивых мыслей, что в принципе одно и то же. Дальше вопросы ваши.
Так, спасибо. Так, Комсомольск на Амуре. Петр, ваш вопрос. Потом, пожалуйста, готовьтесь, Питер. Петербург. Вопрос от Татьяны Аргунских.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Погромче чуть-чуть, Петр.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Да-да, мы вас слышим нормально.
У меня такой вопрос. 3 года назад ушла жена. И у меня было желание, чтобы, ну, там, всячески ее вернуть. Ну, как бы до сих пор оно сохраняется, но не такое острое, как бы, как было раньше. Вот что это, навязчивая идея или это правильное желание? Как понять? Как отличить правильное от неправильного?
Само по себе желание неправильное, но идея правильная. То есть идея – это долг. Когда есть долг у человека, у него нет желаний. Вот, например, хочешь ты вернуть жену или не хочешь? Ну, ушла, конечно, есть печаль, тоска. Это нехорошо. Это нехорошо. А вот само желание вернуть – хорошо. Но это желание должно быть основано на знании. Ты просто выполняешь свой долг перед ней, пытаешься ее вернуть. Вот. Но при этом, если ты чувствуешь себя ущемленным от того, что она ушла, чувствуешь зависимость от нее, тягу к ней, вот эти все вещи означают, что ты веришь не в Бога, а в человека. То есть ты как бы обожествил человека, сделал его идолом. И поэтому, как только мы так делаем, человек рядом с нами уже не сможет жить. Если мы начинаем обожествлять человека, прыгать перед ним на задних лапках, там, то есть начинаем на него как бы молиться, то, несомненно, этот человек становится гордым и уходит от нас, и разрушает наше сердце, и мы потом начинаем печалиться, тосковать, ждать. Но в целом всегда, когда кто-то кого-то бросает, тот, кого бросили, всегда в униженном положении оказывается. Это всегда так. Но унижение можно победить с помощью силы духа. Если я, допустим, служу Богу, думаю о Боге, общаюсь с возвышенными людьми, совершаю аскезы, пощусь, В целом аскезы укрепляют сердце. Человек, когда аскезы совершает, он перестает зависеть от другого человека, он зависит уже от Бога и от своей внутренней силы. Вот. Поэтому надо это четко понимать, откуда навеяно вот это желание, желание вернуть жену. Если оно навеяно из чувства долга, чтобы сохранить семью, это одна тема. А если оно навеяно вот этим жгучим чувством, которое в сердце находится, как бы «я не могу бы без тебя жить» там и все прочее, понимаете, то это неправильно. Как, вот как выглядит вот это неправильно? Сейчас я вам покажу, потому что всегда, ну, слова не всегда могут передать смысл. Лучше всего смысл передают песни. Вот то, что вы сейчас в песне услышите, это неправильно. И это идет из неправильного образа жизни в целом. Вот тот человек, который так думает, как в песне, он точно неправильно живет. Вот это я вам точно могу сказать.
Я пытался уйти от любви. Я брал острую бритву и правил себя. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.
Точно не будешь, потому что если у тебя такое состояние, то с тобой никто не сможет выдержать вообще. То есть вот с таким человеком, который так сильно привязан к тебе, жить просто невозможно, потому что, ну, он просто тянет из себя, силы, все вытягивает из тебя твою любовь. Вот. Это невозможно просто выдержать никому. Поэтому вот такое сильное, вот это чувство, любовь разлуки называется, является самым сильным чувством, которое существует в этом мире. И это чувство можно испытывать только к Богу, ну, законно. Вот если, допустим, человек хочет такую песню, поет Богу, то он обладает высшей святостью, которая выше, чем эта святость, чем это, в этом мире не существует. Вот это самый высокий уровень святости, когда человек поет Богу: «Я хочу быть с тобой, я буду с тобой». Однозначно будешь, если ты так привязан к Богу. Но если ты так привязан к человеку, это грех, потому что это неправильное мышление. Все, что неправильно, это грех. То и Бог будет наказывать за это. То есть само по себе желание вернуть жену правильное, но надо ставить срок всегда. Потому что если это желание превышает допустимый срок, то это уже означает само, ну, самобичевание. Ну, срок примерно, я думаю, в наше время, ну, год-два — это максимум. Ну, год, вот полтора года где-то. Это нормальный срок возвращать близкого человека. Если больше, то это уже болезнь. И эта болезнь, она может привести к печальному исходу. Вот, надо совершать аскезы, писать письма, молиться, чтобы человек вернулся, просить прощения, если ты виноват. Но если это длится долго, то это значит, что ты болен человеком, можно болеть человеком. И это называется вера в страсти. Есть вера в невежестве, когда ты веришь в правителей денег, вот, и в чипирование. Вот. Есть вера в страсти, когда ты веришь в человека. Ну, то есть это вот эта любовь, вот эта вся разрушенная, вот эти все песни про любовь — это вера в человека. И есть вера в Бога. Вера в Бога дает освобождение человеку. Человек чувствует свободу. Потому что когда человек верит в Бога, он к человеку испытывает правильную любовь. Правильная любовь — это просто заботиться, служить человеку и ни о чем не жалеть. Вот это правильная любовь. А когда ты зависишь от человека, это значит, что неправильная вера. Отсюда идут желания от неправильной веры. Потому что когда вера правильна, желание тоже становится правильным. Человек хочет чего? Делать добрые дела, служить, заботиться обо всех, если у него правильная вера. Если вера в страсти, человек хочет чего? Наслаждаться другим человеком. А если вера в невежестве, человек чего? Чем мотивируется? Страхом. Он, страсть означает желание к людям, к славе, к там, почету, к людям. А невежество означает страх. Человек мотивируется страхом. Все эти агрессивные поступки, там, все эти вот причуды, которые люди совершают, это все из страха идет. Даже злоба — это тоже продукт страха. Все это из страха идет. Вот. И есть вера в Бога, она дает радость, счастье, служение и свободу внутреннюю. Ты как бы не зависишь от людей. Ты им заботишься о них, но при этом нет зависимости, понимаете? Зависимость означает неправильная вера. И надо, вера меняется с помощью знания. Поэтому надо изучать все, пытаться себе объяснить. Когда человек знание получает правильное, то он меняет свою веру со временем. Есть два слоя веры. Есть вера, которую ты хочешь принять, а есть вера, которая у тебя сидит внутри. Часто люди не понимают этого. Они говорят, ну я же верю в Бога. Да, ты хочешь верить в Бога, но внутри у тебя, допустим, сидит вера в правителей мира. И когда ты эту информацию получаешь, тебе сразу, ого, я так и думал. Вот, вроде бы ты веришь в Бога, уже молишься там и все, но всякую фигню вот эту читаешь и слушаешь. Почему? Потому что у тебя внутри еще осталась эта вера в невежестве. Поэтому есть вера, которую человек хочет принять, это медленный процесс, а есть вера, которая у него внутри сидит. И которая внутри сидит, если она неправильна, надо от нее избавляться. Надо побеждать ее с помощью знания, с помощью аскезы, с помощью здорового образа жизни, с помощью молитвы. И так у вас внутри сидит вера в страсти, вера в женщину. Ее надо побеждать с помощью аскезы и поверить в Бога. Как только вы поверите в Бога, у вас в сердце наступит облегчение, и вы поставили срок, подождали жену какое-то время, потом поставили точку.
Вот там дети остались, вот как бы жена с женой, уже эта стадия прошла. Ну, просто там остались дети маленькие, вот как бы вот это меня.
Дети тоже все нормально с детьми, если вы молитесь за них. Если вы им желаете блага, заботьтесь о них. Они от вас никуда не денутся. Никогда женщина не может отвадить детей от мужчины. Это невозможно. У вас есть тонкая связь. Она не может порвать вашу тонкую связь с детьми. Тонкая связь означает, что вы желаете блага, молитесь за них. Всегда приходите с ним, к ним в хорошем настроении. Вот представляете, вы приходите к ним и такие, мои дети, вы без меня, как вы там? Они будут шугаться, бегать от вас, как бы. И потом вы будете приходить, они будут бегать от вас, убегать. Но если вы радостны приходите, счастливые, означает самодостаточные, вы присылаете им подарки какие-то, радуетесь им. И понимаете, что так действует судьба, не женщина так действует, а судьба вас разлучила с детьми, потому что так положено. Приходит время, и они подрастают, и уже никто их не может контролировать. Они могут к вам приходить в гости, там уже 12-13 лет ребенку. И он просто сам идет к папе, и все, и никто не может запретить. Потому что вы хороший человек, вы всех любите, к маме хорошо относитесь, к этой бывшей жене. И все, и дети с вами дружат, хорошо к вам относятся. Можно дистанционно выполнять долг перед детьми.
Я так и делаю.
Еще раз повторяю вам, дорогие друзья, это факт, что мы, ну, не факт, что мы обязательно сможем сохранить свою семью. Но если у нас правильная вера, если мы выполняем свой долг в семье и понимаем, как устроен этот мир, мы понимаем, что чем больше мы удовлетворяем свои чувства через близкого человека, через его тело, через его характер, чем больше мы хотим, чтобы близкий человек наслаждал меня, тем больше будет ругани, скандалов и напряга в личной жизни. Ну, то есть, чем больше этих желаний вот, по отношению друг к другу есть, тем больше будет и трудностей в отношениях. Поэтому, если все это человек знает, и он просто из чувства долга служит близкому человеку, заботится о нем, терпит его характер, потому что через характер близкого человека мы получаем свою судьбу. Какая у нас судьба в прошлом была? Посмотрите на своего близкого человека, вы узнаете, кем вы были в прошлой жизни. Как вы себя вели вообще, что вы там вытворяли. Все это можно увидеть через мужа и жену. Вот. Поэтому вот смотрите, наблюдайте, делайте выводы. Вот. И терпите, терпите друг друга. Я так делаю, я терплю свою жену, чтобы она не вытворяла. Терплю своих помощников тоже. Вот. Это правильно, так себя вести. Это с позиции знаний. И тогда невозможно разрушить семью. Разве кто-то будет отказываться от того, что хорошо? Вот вы правильно себя ведете, хорошо себя ведете. Правильно означает терпеть. Правильно не означает правду доказывать. Я сейчас докажу правду. Правильно означает терпеть несправедливость близкого человека. Потому что мы все хотим эксплуатировать друг друга, и поэтому мы все несправедливы в этом мире. Просто женщина, она женскую несправедливость считает хорошей несправедливостью. А мужчина мужскую несправедливость считает хорошей. И каждый свою несправедливость считает хорошей, поэтому очень трудно разобраться. Кажется, что близкий человек более несправедлив ко мне, чем я к нему. Но на самом деле это все иллюзия. Поэтому как бы кажется, что она вас бросила, плохо себя вела, вот неправильно сбросила. Но если посмотреть на ситуацию, то вы оба хороши. То есть вы не выдержали отношения, вели себя плохо, она не смогла и так далее. Ну так получилось, это ваша судьба. Ну примите ее и заботьтесь о детях. Все будет нормально. Проблема не в детях, не в жене. А проблема в том, какова ваша вера. Потому что если вы верите в Бога, вы знаете, что вы связаны с ними нитями незримыми, вы можете желать счастья на расстоянии детям. Хочу вам задать вопрос.
Мне?
Да, вот смотрите, вот допустим, я должен сдавать экзамен, допустим, да? И преподаватели, которые я сдаю экзамены, они не хотят меня принимать в институт. Вот я учу предметы. Вот. У меня есть шанс поступить или нет?
Может быть, не в этот раз, или в другой институт.
Видите, вы не знаете, как устроена жизнь. Я поэтому вам задал этот вопрос. Я вам отвечу, есть шанс, есть. Для этого надо понять, что существует преддействие. Преддействие означает, что ты думаешь о Боге, концентрируешься на Него, на звук святого человека и начинаешь свою молитву. Первая стадия, у тебя появляется спокойствие по поводу этих преподавателей. Вторая стадия, ты чувствуешь уже, что их желание по отношению к тебе поменялось. Понимаете? И на третьей стадии они уже не будут возражать. Они же не злыдни, понимаете? То есть они просто обычные люди, и ваша судьба через них вызывает в них такие желания. Но если вы победили судьбу, то тогда вы приходите сдавать экзамен, и они уже не против того, они смотрят на вас, улыбаются, и уже не против того, чтобы вы поступили. Почему? Потому что желания по отношению к вам у них поменялись. Ну, то есть, другими словами, желание по отношению к нам — это и есть наша судьба. И она побеждается преддействием. И если бы вы об этом знали, то вы бы тогда вообще в жизни не парились. Вот, допустим, по поводу жены. Я хочу, чтобы она вернулась. Это неправильное мышление вообще. Если вы хотите, чтобы она вернулась, не надо ни переживать, ни думать об этом. Надо просто молиться. И когда вы помолились достаточно, у вас появляется спокойствие в сердце, и думать об этом уже не надо. Это значит, что вы стали свободным. Если вы об этом не думаете, значит, вы свободен. Помолился достаточно и гуляй. Проблем нет. Вот. А если ты как бы не хочешь ничего делать для этого, а хочешь что-то получить, вот здесь и начинаются желания навязчивые. Понимаете? Вот, допустим, два руководителя. Один, допустим, совершает аскезы для того, чтобы руководить. Руководителя по природе. А другой просто хочет кем-то руководить. Понимаете? И тот, который просто хочет, он будет с ума сходить, он будет об этом думать. А тот, который будет совершать аскезу, трудиться, вообще не будет париться. И тот, который будет совершать аскезу, придет время, и люди начнут его уважать и подчиняться ему. А тот, который просто хочет, руководит и сильно как бы трясется за это, он никого не получит. Понимаете, само по себе, если я что-то сильно хочу, означает, что я неправильно живу. Сильные желания указывают на лень внутри. Ну, допустим, я хочу выйти замуж. Если женщина служит людям, обществу, это желание «хочу выйти замуж» успокаивается. Если оно успокаивается, это признак того, что скоро выйдешь замуж, потому что ты правильно живешь. Если ты сильно хочешь выйти замуж и трясешься, когда твои подружки выходят замуж, это значит, что неправильно живешь, ты не служишь людям, ты просто мечтательница, ты не выполняешь свой женский долг. И это значит, что у тебя внутри, в сердце будет это желание сжечь тебя, будет мучить. Вот и все. Есть, допустим, воины, которые сражаются, у них есть настоящая храбрость. А есть те, которые себя корчат храбрых. Это значит, что они и сражаются.
Я понял все, спасибо. Спасибо, Олег Геннадьевич.
Действуйте.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Уже 40 минут, наверное, может быть, к лекции будем переходить.
Песню сейчас включу.
А, песню? Хорошо.
Что надо счастливое родиться? Сколько дней прощалось, бывало, что из горького горя счастье твое обрывало. Это зря говорится, что надо счастливое родиться. Надо только, чтоб сердце не склонилось над счастьем трудиться. Чтобы не было сердце лениво, красиво, чтоб за каждую малость оно говорило спасибо. Спасибо! Спасибо!
Ладно, переходим к лекции. Ну, я буду вам рассказывать в целом, как бы, так более глубоко все это, чтобы вы разобрались, как все устроено вообще. Мы будем говорить с вами о сознании. Ну, то есть, если взять, допустим, оторваться чисто от физиологии там, а просто взять, вот, ну, как это описывал Патанджали в Йога-сутре, это такое древнее произведение, в котором рассказывается о строении психики человека. И там говорится, что в целом психическая структура, она похожа на озеро. Ну, именно вот эта психическая структура человека. Представьте, что это озеро находится в сердце. В центре находится душа. Ну, в сердце, не в сердце, означает в области груди, вот здесь вот. В центре находится вот здесь, вот сейчас вам покажу. Вот прям вот здесь вот, под пуговкой у меня находится душа. Вот здесь находится душа. А вокруг души, да, прям конкретно она имеет место в теле. А вокруг души есть такой, вот такой прям величины, вот такой примерно, вот такой вот, вот шарик такой психический. Это шарик, он наполнен определенной энергией, которую можно сравнить с водой. Эту энергию называют озером ума. Озеро ума такое. Вот это... Снаружи этого шарика находится судьба человека, то есть там такая плотная структура психическая, которая наполнена такими песчинками судьбы. И вот они, эти песчинки судьбы, именно внутрь туда, в этот шарик, заходят и будоражат воду ума. Вот эти все навязчивые мысли, желания. Это все вот песчинки, которые из судьбы выходят и начинают нас мучить. Бывают хорошие песчинки, допустим, человеку хорошо стало, когда хорошая песчинка. Хорошие песчинки судьбы выходят, когда человек делает добрые дела, забыл про себя и служит другим. У него копятся только хорошие песчинки, и тогда его ничего уже в жизни не беспокоит, потому что у него в основном преобладают хорошие песчинки. Вот. Давайте будем смотреть вот эта оболочка, да, судьба сама. Сразу после нее Вот чем ближе к душе, тем это глубже подсознание, понимаете? Там глубже очень. Вот сразу после вот этой вот оболочки, вот судьбы, идет зона психическая, которую мы сильно понимаем в себе. То есть мы ее очень хорошо чувствуем. И эта психическая зона, которую мы очень сильно понимаем и чувствуем, называется желание человека. Желание. Причем, если взять вот этот вот шарик судьбы, то у человека есть эмоции, а есть желание. И эмоции находятся слева, в шарике с левой стороны. Вот есть два полушария, как у Земли. И вот с левой стороны находятся эмоции. Но эта эмоция означает это какие-то вот такое вот что-то переживание, какие-то вот эмоции. То есть я как-то что-то, на что-то реагирую. То есть если я на что-то реагирую, то это называется эмоции. А если я чего-то хочу, то это называется желание. Вот это первое, что находится, вот песчинки судьбы выходят из вот этой вот оболочки судьбы. И у человека возникает или желание, или эмоция. Допустим, эмоция рождает что? Она рождает настроение. Эмоция рождает настроение. У меня сегодня плохое что-то настроение, что-то я среагировала. Ну, то есть выходит сначала эмоция, потом настроение человека. А побуждение вот это, которое вышло, оно, эмоция бывает, а бывает побуждение, вот этот импульс побуждения, что-то хочу что-то. Вот. И побуждение рождает желание. То есть человек оформляет потом свою мысль. То есть эмоция превращается в мысль. Эмоция превращается в мысль. Побуждение превращается в желание. И мысль, и желание — это примерно одно и то же. Просто мы почему разделяем мысли и желания? Потому что когда мы говорим желание, это означает, что это мысли, направленные куда-то. А мыслями мы называем мысли, которые не направлены куда-то, а они что-то оценивают. Понимаете, есть оценивающие мысли, они
Сейчас пару минут, и Олег Геннадьевич вернется. Видите, у них там ливень, грозы, дождь. Наверное, немножко интернет подглючил. Сейчас Олег Геннадьевич с нами.
На чем мы остановились?
Так, ну вот последнее предложение у вас было. Забыла последние слова. Прошу прощения. Конечно. Кто у нас подскажет?
Мысли оценивают направление. Оценивающие направление.
Наоборот, я не сработал. Итак.
Оценивающие направление, вот последнее слово.
Да, есть мысли и есть желания, да? Мы их различаем. Хотя и мысли, и желания — это просто мысли. Желания — это тоже мысли. Но мы называем желание. Почему? Потому что мысли, которые имеют какое-то направление, называются желаниями. А мысли, которые оценивают что-то, они что-то обдумывают, оценивают, это называются мысли, да? Итак, мои дорогие друзья, смотрите, у нас есть эмоция и побуждение. Эмоция возникает с левой стороны, побуждение с правой стороны. Вот. У эмоции и побуждения есть сила и есть качество, да? Есть сила и есть качество. Вот запомните, у мужчины побуждение сильнее. Побуждение сильнее. А у женщин сильнее эмоции. Вот взять маленького ребенка, допустим. Пускай этот ребенок будет девочка. И, допустим, как девочка реагирует? Она... То есть она эмоционально реагирует на все, потому что у ней эмоции сильнее. Мальчик, он эмоционально не реагирует. Но его куда-то несет. Он такой, раз и дернулся куда-то, побежал. Вы его раз держите, он ногами перебирает. То есть у него сильнее желание. То есть у мальчика сильнее желание, у девочки сильнее эмоции. Понимаете? То есть есть особенности организма. То есть девочка сильнее эмоционально реагирует на все, а мальчик, он как бы, у него сильное желание. Но если говорить о качестве, то у мужчины качество мысли, у него эмоция сама по себе слабее, но качество мышления лучше. А у женщин лучше качество желания. У женщины желания не сильные, но качественные, они правильнее, чем у мужчины. Понимаете, желания формируют привычки. Поэтому главная засада у мужчин — это вредные привычки. Некачественные желания, неправильные желания. У мужчин могут сформироваться вредные привычки. У женщины желания правильные, но при этом у нее неправильное реагирование на то, что происходит. Женщина часто нахлобучивает всех. Ну, то есть, если есть хотя бы одна женщина в коллективе, все будут на ушах. Почему? Потому что она постоянно... То есть она реагирует на все. У нее очень сильное эмоциональное реагирование. Ну, то есть качество желаний, качество эмоций у женщины плохое, неправильное. У мужчины правильное. Поэтому, когда эмоция происходит, мужчина говорит, успокойся, успокойся, все нормально, ничего страшного. Мужчина успокаивает, потому что у него эмоции не сильные и более качественные. Женщина же сдерживает неправильные побуждения. Она говорит, ну когда ты попёрся, ну что тебе там надо? Успокойся, остановись. Куда тебя несет? Зачем ты пошел это пиво покупать? Вот там и так далее. То есть женщина, она останавливает неправильные побуждения, а мужчина останавливает неправильные эмоции. Женщина эмоционально среагировала, он говорит, да нет, все нормально, ничего страшного, все будет хорошо. Вот. А мужчина, а женщина, она не дает мужчине куда-то, там у нас что-то происходит, да, вот когда человек слушает меня, смотрит и с кем-то разговаривает, я отвлекаюсь. Вы, пожалуйста, если вы на экране, вы не говорите ни с кем, кроме меня. Меня слышат те, кто на экране, или нет? Обращаюсь к молодому человеку в клетчатой рубашке конкретно. Не надо ни с кем разговаривать во время лекции. Он, похоже, не слышит. Лен, надо разобраться с этим вопросом, потому что я не понимаю, что происходит. Или вы слушаете лекцию, или вы выключаетесь. Не надо во время лекции ни с кем болтать. Или вы выключили изображение и можете делать, что хотите. Или вы меня слушаете, одно из двух. Иначе я могу вот так лекцию читать. Да, мои хорошие, я понял. Ну, хорошо, спасибо вам, что пришли на лекцию. Нормально? Не нравится, да? Вот, мне тоже не нравится. У меня тоже есть желания, эмоции. Я не бесчувственный человек. Итак, хорошо. Двигаемся дальше. Это, кстати, вы проверили, что это не запись, да? Некоторые думают, это может запись. Вот не запись, точно. Можно четко видеть, что не запись. Я реагирую на вас. Значит, не запись. Хорошо. Итак, мы изучаем дальше. Зачем мы разбираемся послойно? Потому что так будет легче понять, что, на что легче влиять. Потом дальше за мыслями идут идеи определенные. Вот мысли, да, запомнили, эмоции, сначала идет эмоция, потом обдумываем мы эту эмоцию, получая это мысль, да, потом дальше идет идея, то есть мы сформировали какие-то идеи, а за желаниями формируется поступок. Понимаете, человек не просто хочет, а уже куда-то топает. Ну, то есть поступок, уже за желаниями формируется поступок, а за мыслями формируются идеи. И мы уже сказали, что эмоциональное состояние у женщин сильнее эмоций. Они сильнее, но качество хуже. Поэтому у женщины чаще возникают какие идеи? Вот идеи какие у женщин возникают чаще? Неправильные. Почему? Потому что у них уже изначально к этому заложена психика, предрасположена. То есть сначала сильная эмоция пошла, она сильное обдумывание вызвала, и потом сильное убеждение какое-то, понимаете? Вот это сильное убеждение или неправильное как бы мышление, вот такое, это склонность женской натуры. Склонность женской натуры. Вот. А неправильные поступки — это склонность мужской натуры. Понимаете? Вот неправильные поступки или вредные привычки, поступки или привычки, после поступков идут привычки. Если человек много раз поступает неправильно, он раз выпил, выпил три раза, это еще глубже. То есть давайте смотрим в глубину. Сначала идет побуждение. Мы смотрим с правой стороны, да, вот у нас есть шарик судьбы, там душа внутри, и мы смотрим, движемся внутрь туда. Сначала снаружи, с правой стороны побуждение возникло. Потом дальше, вот так, да, правильно, вам право с этой стороны. Вот, побуждение как бы вызвало. Потом оно превратилось в желание. Потом желание превратилось в поступок. Поступок превратился в привычку. Понимаете, привычка превратилась во что? В натуру. Ну, то есть как бы персонаж такой, называется алкоголик. Да, персонаж уже, то есть сформированный персонаж из какой-то одной вредной привычки, которая превращает человека в натуру. Ну, то есть она превращает человека во что-то, понимаете? Если не контролировать эту вредную привычку, то человек во что-то превращается. И вот это вот превращение человека во что-то уже никому не нравится. Почему? Потому что слишком далеко зашла судьба. Она ушла глубоко в психику. С другой стороны смотрим. Сначала возникает эмоция. Потом она превращается в мысли. Потом мысли превращаются в настроение. Ну, то есть настроение. А настроение превращается в определенное восприятие мира. Ну, то есть человек имеет определенное представление об этом мире. Ну, то есть сначала эмоция, потом мысли. Потом мысли плохие, если у тебя постоянно плохие мысли, то у тебя какое плохое настроение будет, да? Потом дальше настроение превращается в восприятие, в определенное оформленное представление о мире. И если это восприятие негативное, то тогда это превращается в натуру. Вот давайте крайний случай посмотрим. Крайний случай, две натуры, допустим, да? Посмотрим две натуры. Крайний случай. Вот мужской вариант деградации, мужская натура неправильная и женская натура неправильная. Вот мужская натура неправильная, это означает вредные привычки и уже дальше сформированная личность. Неправильно сформированная личность.
И школа, что же, если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал? Да кто от помутнения орал не с горя, а от отупения? Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, протрезвейте, скажи. Пусть жизнь осудит, так, старшина? Пусть жизнь накажет, а? А вы отпустите. Вам же легче будет. люди. Ну чего возиться, раз жизнь осудит?
Ну, то есть это натура уже, понимаете, сформированная. Это мужской тип. А вот женский тип. Сформированная неправильная натура, это все называется невежество. И то, и другое — это невежественное восприятие мира. Но вот этот вариант — женский вариант, а тот был мужской. Что лучше? Да все одинаково.
И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Ой, что деется, вчера траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном. Ну, ах...
И так далее. Но сейчас, особенно когда коронавирус, да, можно в интернет увидеть это, эти натуры все бредовые. Вот. И вы просто по мышлению распознавайте, что дальше уже не надо ничего читать, потому что все понятно. Понимаете, вроде человек внешне нормальный выглядит, а вот эта вот его бредятина, она пошла. И там истину искать не надо, потому что это навеяно злыми духами все. И плохой судьбой. Итак, мы с вами движемся вперед. Вот смотрите, вот озеро ума. Если его на три слоя разделить, ну, до души доходим, да, на три слоя. Первый поверхностный слой — это слой нашего самоосознания. Будем говорить, что это слой сознание человека, потому что есть подсознание. Вообще сознание в целом — это все, понимаете? Вот все вот это вот, что у нас есть, вся вот эта энергия ума — это все энергия сознания. Сознание — это энергия души. Но мы также подсознанием понимаем то, что мы понимаем. Вот мы говорим, это сознание, мое сознание. То есть ты сознательный человек или нет? Ну, то есть сознательное означает, что понимает достаточно много. Ну, то есть есть сознание, а есть подсознание. Подсознание — это то, что мы в себе не понимаем. Но имейте в виду, что есть люди, которые даже это понимают. Ну, то есть можно понимать в себе гораздо больше, чем обычный человек. Итак, что мы в себе понимаем? Ну, то есть эмоцию все понимают. У меня такая эмоция на это. Я так среагировал. Это мне нравится, это не нравится. Желание тоже все понимают. Или побуждение. Мысли, какие у меня в башке, все понимают. Вот. Все понимают, какие у меня есть привычки, предрасположенности. Тоже все понятно это. И чем дальше, глубже, тем тяжелее понятно. Вот что я за натура, допустим? Вот это уже трудно понять. Это может тебе сказать только старший. Некоторые люди оценивают себя как личность. Они говорят, ну я же хороший человек, правда? Но это тебе старший скажет, потому что это уже глубже. Когда ты смотришь слишком глубоко, ты можешь ошибаться. Потому что какая ты натура, что ты за человек, как личность, ты не знаешь. Очень трудно понять, потому что есть очень сильное желание себя приукрашивать, понимаете? Если, допустим, вы видели вообще автопортреты, вот, допустим, человек рисует автопортрет, видели? Посмотрите, понаблюдайте за этим. Когда человек рисует автопортрет и взять его по фотографию, то можно видеть, что на автопортрете все самое лучшее, как бы, видно у человека. Или, допустим, взять вот человек, вот возьмите просто вашего друга и попросите посмотреть в зеркало. Вы когда увидите его в зеркале, как он смотрит на себя, ну, будет таким хорошим. И он таким себя чувствует, этот человек. Он, ему кажется, что он такой. Почему? Потому что он сейчас смотрит в зеркало, и он становится сразу хорошим. Понимаете? Но если вы сфотографируете его, когда он смотрит на тещу, допустим, там, или еще на кого-то, кто ему не нравится, и сфотографирует, то вы увидите совсем... Человек скажет, что-то у меня фотография не вышла. Он скажет, что-то как-то странно меня сфотографировал, у меня фотография не получилась. Ну, то есть ему кажется, что он не такой. Но на самом деле он такой. Он такой, просто глядя на тещу. Как бы глядя на себя в зеркало, он один, а глядя на тещу, совсем другой. Понимаете? Ну, то есть все зависит от того, куда ты смотришь. Поэтому натуру свою понять очень сложно. Для этого нужно, чтобы тебе старшие сказали об этом, что ты за натура. Но для этого, понимаете, принять слова старших очень сложно, потому что для этого надо, ну, через себя перешагивать. Надо сильно верить старшим и сильно усмирять себя. И тогда ты можешь трезво о себе узнать многое, понимаете? Какая это натура. То есть вот это очень важно понять, что в какой-то момент самооценка человека уже становится не такой сильной, потому что входит как бы более глубокие части нашей психики. Поэтому не надо, допустим, если человек выпивает, не надо от него вот этого признания, что он пьяница. Понимаете? И это признание, оно основано на глубоком знании. Человек должен очень глубоко быть вообще ученым по отношению к себе, изучать себя как личность, чтобы понять, что он пьяница или развратник, или еще что-то в этом роде. Понимаете? Это очень сложно. Поэтому существуют противоположности. Вот, допустим, женщинам легче оценивать поступки. У них, потому что так психика устроена, они вообще, им сложно делать самим какие-то поступки вообще. И у них очень сильная система оценки любого поступка. Им прежде чем сделать поступок, они с ума сойдут, потому что оценка очень сильная. Но зато женщина легко может оценивать своего мужа и таким образом ему давать обратную связь. То же самое в мужчине, допустим, трудно проявлять свои эмоции, и он очень как к эмоциям относится очень щепетильно. Вот. Но зато он может легко понять неправильные эмоции у женщин. И так происходит взаимовыручка. И если, допустим, муж уважает жену, он всегда будет слушать ее по поводу своих поступков и своих желаний. А женщина, если уважает мужа, она всегда будет его слушать по поводу своих эмоций. Таким образом происходит сотрудничество, взаимовыручка. Но если, допустим, идет одностороннее движение, то женщина всегда контролирует мужчину по поводу его поступков, но сама при этом не хочет слышать по поводу ее эмоций, если муж ей что-то говорит. Это означает неразвитость человека. Если он пытается кого-то контролировать, но сам контролировать не дает себя, ну, значит, он слабый человек, неразвитый. Такое тоже бывает, и не надо сильно человека в этом обвинять, нужно просто терпеть. Само терпение, доброе отношение к человеку его уже развивает. Доброта переносит в сердце человека знания. Если я человека не трогаю, не говорю ему, что он плохой, но знаю об этом, то он, будьте уверены, тоже об этом узнает. Если вы по-доброму к нему относитесь, то он об этом узнает. Он почувствует это, что он что-то не так делает, потому что ваша доброта даст ему такую возможность. Итак, самый поверхностный слой — это слой сознания, то, что мы себя понимаем. И он доходит до натуры человека, вот до его, ну, как бы, вот он я. Вот. Извольте любить и жаловать. Ну, то есть, понимаете, это натура, моя натура. То есть это то, что мы в себе можем понять. Дальше следующий, еще есть два слоя. Следующий слой идет, это слой здоровья или работы над... Вот вся энергия ума, которая занимается вообще организмом, она находится в следующем слое. И там тоже, в принципе, что-то мы чувствуем. Например, когда надо в туалет, мы это чувствуем. Или что у меня есть какая-то болезнь, я чувствую слабость какую-то, у меня что-то боли какие-то появились. Понимаете? То есть мы это чувствуем на уровне опасности. Ну, то есть мы чувствуем это на уровне опасности, вот этот слой, еще более глубокий слой психики, в котором есть связь с болезнями, со здоровьем у человека, он чувствуется на уровне опасности. Болею, не болею, здоровый у меня организм или не здоровый. Но есть люди, которые могут точно знать, чувствовать этот слой. То есть они могут глубже посмотреть в психику и увидеть болезни человека, его больные органы, допустим, там, или предрасположенности какие-то. Это просто более глубокий самоанализ, более глубокая возможность почувствовать, понять и все. Это то же самое, как почувствовать мысль свою, так почувствовать болезни. Это просто более глубокое восприятие, возможность глубже понимать человека. Можно ли почувствовать свое здоровье? Вот какой орган у меня больной, какой здоровый? Можно. Но для этого надо глубже пытаться изучать себя. И самая глубокая часть психики, как ни странно, она связана с отношениями. Вот там глубже еще, глубже, чем вот смотрите, у нас ниточки незримые идут, то есть самые поверхностно наши ниточки незримые связаны с нашей судьбой, и мы это хорошо чувствуем. Потом дальше ниточки незримые ума идут щупальцами в органы, во все, в организм, и контролируют весь организм. Это мы чувствуем плохо, слабо. И самые глубокие вот эти ниточки незримые, они выходят наружу и идут к людям, к окружающим. И это мы чувствуем вообще очень и очень слабо. И трудно это понимаем. Можем только догадываться. Когда происходит реакция. Вот, допустим, парень влюбился в девушку. Он уверен, что она его любит. Просто вот уверен, что она его любит. Понимаете? Почему? Потому что эти ниточки незримые там, которые связаны с людьми, они самые недосягаемые. Их очень трудно понять. Поэтому разумные люди знают, что вот, допустим, я так думаю, что он меня любит там или не любит. Но, как говорят, вскрытие покажет. Понимаете, то есть надо просто пообщаться, надо поговорить с человеком, и ты смотри на него, как он на тебя реагирует. И на реакции по реакции ты поймешь, он такая же реакция у него на тебя, как у тебя на него, или нет. Ты это сможешь понять через взаимодействие. Таким образом, очень важно понять, что есть вот эти три слоя психики, и чем глубже слой, тем тяжелее туда добраться. Вот, допустим, на свои желания мы можем, ну, вот, допустим, настроение, возникла эмоция какая-то, мы легко можем с ней бороться. Вот самоконтроль, мы говорим о самоконтроле. Можно ли с эмоциями бороться? Ну, можно, это легко. А вот, допустим, или с побуждениями. Допустим, мне что-то захотелось, как бы я себя в этот момент могу остановить. Если побуждение превращается в желание, остановить уже тяжелее. А если желание превращается в поступок, то еще тяжелее уже с этим справиться. Поступок превращается в привычку, вообще колоссальную нагрузку надо на себя направить для того, чтобы с этим справиться. Или, допустим, желание превратилось, то есть эмоция превратилась в настроение, да? Эмоция превратилась в мысль, потом превратилась в настроение, потом превратилась в оформленное, которое какое-то представление об этом мире. И это оформленное представление очень трудно поменять. Нужно прилагать усилия огромные. Это уже, ну, более глубоко. Вот. И еще глубже находится вот это вот уже как бы, когда человек, допустим, ну, давайте просто пример приводить, да? У человека, допустим, возникла какая-то отрицательная эмоция, ему что-то не понравилось. Надо ли это считать чем-то серьезным? Нет. Допустим, у человека появились мысли, он думает, не понравилось это одно, а он думает определенным образом, это уже глубже. А если человек сформировал свое представление о чем-то, то есть он не просто думает, а он уверен, что это так, это уже очень глубоко. И вот когда сформировалось представление, тогда очень трудно что-либо поменять. Когда возникли эмоции, это легко меняется. Возникли мысли тяжелее, возникли настроения определенные по отношению к чему-то еще тяжелее. Допустим, я среагировал на начальника. Начальник говорит: извини, пожалуйста, я неправильно поступил. Все, сразу раз легче стало. Я уже плохо не думаю о начальнике. Ладно, он не сказал ничего, у меня все пошло в мысли. Я начинаю думать, а что начальник хочет обо мне, он вообще как бы, что у него там с головой по поводу меня. Потом дальше у меня появилось настроение по поводу начальника, я говорю, начальник у нас плохой человек. Ну, то есть настроение, то есть, или я говорю, не плохой человек, я говорю, у начальника что-то сегодня не очень с головой, у него какое-то настроение плохое. То есть у меня настроение по отношению к нему сформировалось. И потом я уже делаю вывод, наш начальник плохой человек. это уже все, как бы, мыслеформа сформировалась. А потом, если начальник плохой человек, значит, я буду писать ему в ботинки, понимаете? То есть я реально начну ему мстить и неосознанно это делать. Я буду плохо смотреть на него, плохо реагировать, потому что у меня есть сформированное представление об этом человеке. И это называется злое поведение. Вроде бы начальник плохой человек, да, а я хороший. Но злое поведение я проявляю. Почему? Потому что я плохо думаю о человеке. И вот это вот интересно знать, что человек не должен допускать вот этих двух вещей. Первое, он не должен докатываться до вредных привычек. И второе, вредные привычки означают совершать греховные поступки и зависеть от них. То есть какие бывают зависимости? Бывает, человек не может не своровать. Бывает, человек не может не изменить. Бывает, человек не может не выпить. Бывает, человек не может не уколоться. Наркотики имеется в виду. Вот. Бывает, человек не может не обмануть. Понимаете? То есть это уже превращается в натуру. И здесь уже большие проблемы. Вот, допустим, правильное мышление руководителя на работе, допустим, да? Человек работает, и он увидел натуру, да, определенную. Вот человек работает хорошо, делает свою работу, и ну, свободное от работы время он садится, и пошла, бубнёж пошёл. Да все плохо, да, да, да. А там траншею роют, там, вот. И там скоро бани все закроют повсеместно. И эти сведения верны. Ну, то есть он начал какую-то ахинею нести. Вроде работает хорошо, но у него сформировалось неправильное представление о мире. Он там всех чипировать будут, там экология плохая, скоро все пчелы поумирают, вот, и так далее. То есть его понесло, Остапа понесло, то есть он начал свою бредятину как бы нести, все плохо, все тяжело, вот, и так далее. Это означает, что этот человек будет портить атмосферу, понимаете, портить атмосферу. И это значит, что его надо уволить. Понимаете, можешь ты изменить вот это мышление человека? Да, это, представляете, сколько это, если у него эмоция плохая, настроение плохое, ну, можешь поменять, улыбнуться ему там как-то или еще что-то. Это не проблема. Но если человек начинает вот пургу гнать постоянно, то тебе с этим справиться будет очень трудно, потому что это формировалось годами. Поэтому если он гонит пургу, надо ему подарить весь мир. Понимаете, дать ему возможность быть счастливым, но только не у вас на предприятии. Вот. Иначе он вам будет разрушать жизнь. Вот. Теперь второй вариант. Вредная привычка. Ну, то есть он как бы, ну, он вроде работал нормально, потом раз, подворовал. Понимаете, подворовал, это, ну, это не то, что желание какое-то возникло, понимаете, это привычка уже. Привычка это, и ты пытаешься его первый раз, конечно, надо очень жестко человека осадить. И если страх будет сдерживать его вредную привычку, ему нельзя точно доверять деньги, какую-то ответственность, нельзя его сторожем как бы этого человека ставить. Ну, то есть это уже точно, понимаете? То есть это уже точно, здесь нет вариантов. Вот. Но если как бы его страхом сдерживать, может быть, эта вредная привычка не будет проявляться у него, и вы как-то его можете оставить на работе. Но если человек своровал второй раз, надо обязательно его отправить с работы. Все. Потому что этот человек не может нормально жить. Ему нужно меняться как личности, понимаете? У него деформирована натура, личность деформирована. Он больной мозгами. И это может принести большие проблемы вашему коллективу. Ну, то есть, понимаете, да? То есть мы говорим с вами о том, что можно поменять, что нельзя. Вот, допустим, вы хотите взять человека, выйти замуж за кого-то, да? И у мужчины вредная привычка. Он гуленый, допустим, любит там погулять, гульнуть. Вы не сможете это поменять, потому что это его натура уже. Понимаете? Или он любит выпить. Вы не сможете это поменять. Ну, то есть, если у него нет таких сильных вредных привычек, это значит, что можно выходить замуж. Но если есть вредные привычки, вы выходите замуж за объем работы, не за человека, понимаете? Вы будете мучиться всю жизнь с этим. будете страдать. Почему? Потому что вы не понимаете, как устроена психика. Ну, допустим, у женщины меняется настроение. Сегодня хорошее, завтра плохое. Надо ли ее брать замуж? Ну, нормально, у любой женщины меняется настроение. То хорошее, то плохое, то и хорошо, то плохо. Все постоянно меняется, все это нормально. Ей что-то не понравилось, она что-то среагировала. Это так работает женская психика. Это нормально. Но если она постоянно гнусит на всех ходит, те ей не нравятся, эти ей не нравятся, эти все плохие, она этих не переваривает людей, то это вот вы не поменяете за всю жизнь. Так оно и будет. Если вы с этим готовы жить, тогда живите. Если нет, значит, тогда зачем это надо? Ну, то есть, другими словами, понимаете, если мы понимаем, как устроено это все, мы можем с этим что-то делать. Теперь давайте разбираться еще теперь, как исправлять. Вот, допустим, у меня есть желания, привычки, допустим, какие-то. Мы все несовершенные, у нас что-то есть. Вот. Где что находится? Давайте разбираться. Вот, допустим, эмоции и побуждение человека находятся на первом психическом цилиндре. Как их контролировать? Первый психический цилиндр прочищается с помощью 40 минут ходьбы или 20 минут бега или 15 минут неподвижного положения тела. Ну, точнее, даже не 15, а может быть 12-13 минут. Вот ты не двигаешься, и ты в это время прочищаешь первый психический цилиндр. Где находятся эмоции и желания? Ну, то есть, другими словами, если у тебя постоянно тебя переклинивают эмоции, там, ты не можешь с ними совладать, то хотя бы 40 минут ходьбы, там, 15 минут неподвижного положения тела. Двенадцать часов поста, ну то есть ты полдня не ешь ничего, это тоже идет влияние уже на первый психический цилиндр и так далее. Вот это таким образом решается. Потом дальше поехали. Мысли находится уже дальше, глубже. То есть надо 80 минут ходить или 40 минут бегать. Надо уже сутки поститься на воде, чтобы на мысли влиять. Надо уже полчаса в неподвижном положении тела находиться, чтобы контролировать свои мысли. Дальше привычки находятся еще глубже. То есть для того, чтобы на привычки влиять, то есть, да, привычки с одной стороны и отношение к людям с другой стороны. Отношение к этому миру. Привычки и отношения. Это уже третий психический цилиндр. Это означает час бега или два часа ходьбы или полтора суток поста или 45 минут неподвижного положения тела. И еще глубже находится дальше это адекватность человека. Это уже лечится с помощью даже неадекватность, дальше идет характер, как бы, возможность влиять на свой характер. То есть характер еще глубже, чем привычки находятся. Там уже дальше это уже 2:40 ходьбы или 1:20 бега, или двое суток поста, или час неподвижного положения тела. И самое глубокое находится адекватность или восприятие мира, трезвость восприятия мира. Там, ты шизофрения, не шизофрения, насколько ты адекватный человек. Это уже самый глубокий психический цилиндр. Это 4 часа ходьбы, 2,5 суток поста, 2 часа бега, вот, или час 15 там йоги. Ну, то есть, понимаете, с помощью аскез человек может постепенно совладать со своим характером. Ну, то есть, все это вместе называется характер. Но есть черты характера, а есть просто характер. Просто характер входит и эмоции, и мысли. А черты характера находятся просто на определенной глубине. Что значит черты характера? Черты характера — это наши победы в жизни. Вот, допустим, правдивость. Человек правдивый. Это значит, что у него есть уже... Это глубже, чем натура даже. Вот, допустим, мы по натуре человека можем судить, допустим, пьет он или не пьет, да? Но правдивость — это уже еще глубже. Это уже характер, это уже сформированные какие-то глубинные вещи в человеке. Допустим, кто-то склонен быть правдивым, кто-то склонен быть трудолюбивым, кто-то склонен быть решительным, достигать цели, кто-то склонен быть аскетичным, кто-то склонен молчаливым быть, терпеть, не говорить, допустим, лишние слова и так далее. Все это означает очень глубокие победы. И человек, когда вот долго работает над собой, он получает плод этой победы, у него формируется определенная черта характера. Допустим, человек много правду старался говорить и стал правдивым, ему уже не надо стараться, он всегда хочет говорить только правду. Или человек, допустим, очень сильно старался терпеть, он стал терпеливым. Или человек сильно старался не воровать, он стал порядочным и так далее. То есть это награды, которые мы получаем за работу над собой. Ну, то есть, если вы говорите, у меня плохой характер, что с этим делать? Не надо с этим ничего делать, потому что это наказание. Вот, допустим, меня в угол поставили, что с этим делать? Ничего не надо с этим делать. Надо стоять в углу дальше и всем улыбаться. Вот что надо делать в углу, это просто желать всем счастья, улыбаться всем, показывать, что ты хороший мальчик. Если ты будешь пытаться уйти из угла, то тебя опять туда вернут. Поэтому вот это и есть отношение к своему характеру. Допустим, человек говорит, я не хочу быть лжецом. Ну, хочешь, не хочешь, но у тебя такой характер, ты наказан. Что делать, чтобы не быть лжецом? Надо учиться говорить правду. Это совсем другое. Это не то, что я не хочу быть лжецом. Вот будешь учиться говорить правду, и постепенно, глубже, вот эта правдивость у тебя зайдет в психику. Ну, то есть это очень медленный путь, и это является наградой. Приходит время, и тебе просто не хочется обманывать вообще, тебе хочется говорить только правду. Ты становишься смелым человеком в этом вопросе, у тебя нет проблем. Ну, то есть, другими словами, есть сила, да, какая-то сила. Вот человек один, допустим, аскетичный, это его сила. Он может жить просто, не требовать ничего там. Представляете, как выгодно быть аскетичным? Вот, допустим, женщина аскетичная в семье, и все, и представляете, так немного пахать мужу не надо, потому что аскетичная женщина означает, что она может жить в не слишком большой квартире. Представляете, как выгодно? Это сколько экономится времени. Вот. Или, допустим, муж не прожорливый. Это тоже очень выгодно. Ну, то есть муж аскетичный означает, жрет меньше, женщина аскетичная означает, меньше хочет барахла. Вот. Ну, то есть, надо понять, у кого куда аскетизм идет. Женщина и так не будет много жрать, она будет жрать просто вкусно. Она никогда, то есть она не жрет, она кушает вообще, женщина. Это мужчина жрет. Вот. А она будет вкусно очень есть. Тут что сделать? Это природа такая. Но если женщине не давать вкусно есть, так она вообще больной станет. Поэтому тут мы с этим ничего не делаем. Вот. Но вот ограничивать ее в том, чтобы шмоток было меньше, вот это уже правильно. Надо ей объяснить, как женщину ограничивать. Ей не надо говорить, ты шмоточница. Не надо, то есть все женщины шмоточницы, это нормально. Вот, не надо как бы так говорить женщине. Но надо как ей говорить? Надо говорить, обязательно будет красивый диван. Ну, чуть попозже. Ну, то есть надо ей обещать позже, это когда у нее надо, она ставит цель, как бы, и постепенно мы к ней идем. Не то, что как бы любой каприз, она там, диван! И раз, он сразу, диван. Так ей это понравится. Она потом будет очень удивлена, если у нее новый каприз возникнет, как бы, и сразу это не прилетит. Вот, поэтому надо жене объяснять, что, конечно, я хочу накопить на новый диван. Белый такой, красивый. Вот, я хочу, но чуть попозже. Вот, потом это будет. И она будет счастлива, потому что он действительно хочет это. Ну, то есть она будет счастлива, она будет уважать его за такое устремление. Вот, ну, таким образом. И как бы мужчине тоже надо по-доброму. Мой дорогой, все, мы уже наелись. Мы наелись уже, все, нам больше кушать уже не надо. Все, в холодильник не смотрим, мы уже наелись, уже пузёша уже плотненькая. Как определить, что муж наелся, надо ему потрогать живот. Если он, как бы бурдучок уже крепкий такой, надутый, значит, он наелся. Вот. Если он начал еще это, значит, уже все, он наелся, у него, значит, уже немножко, как бы, она, пища хочет назад. Вот. Это признак того, что и бурдучок крепенький. Вот все, на дальше не надо, потому что если он будет больше, он будет раздуваться, бурдучок, это уже будет болеть, потом больным он станет. Вот. То есть, вот так примерно. Конечно, бывает и что мужчина тянется к шмоткам, а женщина обжирается, то это уже, как бы, извините, нехорошо. Ну, то есть мужчина любит покушать, хорошо, это нормально. Женщина любит шмотки, это нормально. Но когда мужчина любит шмотки и женщина любит покушать, это уже ненормально. Ну, то есть это уже означает, не в ту сторону пошла жара. Ладно. Итак, мы с вами изучаем характер, изучаем, как работать над ним, изучаем разные черты характера с вами. И сейчас мы будем говорить о, ну, каких-то плохих вещах. Вот есть плохое настроение, допустим. Мы понимаем, что такое настроение. Настроение – это зона, которая идет из эмоций. Ну, то есть эмоции накачиваются плохие, накачиваются и формируется плохое настроение. Есть, кстати, я не сказал, есть настроение, а есть настрой. Это разные вещи. Настроение находится, это фактически эмоции. Настроение можно поменять. Вот, допустим, плохое настроение, раз, стало хорошим настроением. Это меняется. Сейчас мы это узнаем. Это эмоции, все, настроение, эмоции. А есть настрой человека на жизнь в целом, отношение к жизни. Вот это уже другое. Давайте послушаем песенку. Там вот показывается, что, ну, само настроение меняется быстро, а вот настрой — это глубже. Это уже не так просто поменять.
Если вы нахмурились, выйдите из дома. Если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас.
Видите, быстро это меняется. Ну, паренек улыбнулся, незнакомый, так, увидел такой вас, улыбнулся, и вы такая, ой, я красивая, и все, и у вас хорошее настроение теперь, вы всем нравитесь, все классно, значит, можно жить дальше. Вот, ну, то есть, это Вот оттуда идет, понимаете? То есть, поэтому настроение, хоть у женщины сильно, вот ее эмоции глушат, как бы ее то одно настроение, потом бабам приглушил другое настроение, потом раз, третье настроение. Все постоянно меняется, и как бы мужчина должен понимать, что он женщину уже замуж взял, не мужика, поэтому она постоянно, у нее все будет меняться. А он, допустим, с ней в кино идет, то у нее хорошее настроение, она такая ля-тру-ля, потом раз, плохое стало настроение. Женщина, вот, сможешь ты ей помочь, не сможешь, пробуй, там, удиви ее чем-то, там, допустим, раз, птичку ей покажи, или еще что-то, не раз, опять хорошее настроение. Вот так, все меняется постоянно. У мужчины, как бы, у него меняются желания. Он идет, допустим, идет в кино, там, раз, мороженое, вот. Ну, то есть желание-то его куда-то потом, друга встретил, его понесло, его надо опа за ремень сразу. Иди сюда, мы в кино идем. Вот, то есть, ну, то есть, надо вовремя, понимаете, как он только по его понесло, и он по телефону пошел там. Сразу раз за телефон ему, его не давать ему погружаться, то есть погрузился, все, ему кино уже до фени. Или он, допустим, кино сидит, допустим, с вами, вы же для отношений в кино пошли отдохнуть, ему надо что делать? Улыбаться вам, внимать и смотреть кино. Это приносит счастье. Он что делает? Раз, он телефон, все, он пошел там в этот телефон. Надо за телефон, иди сюда, его назад. Ты в кино пришел, что давай смотри, обнимайся, улыбайся мне и как бы и смотри кино. Если вы успеете, то он раз выключит телефон, скажет, ладно, но если он чуть-чуть туда уйдет, и вы в этот момент его начнете вытягивать, он скажет, да, отстань, да, иди отсюда со своим кино, я вообще не хочу в этом кино сидеть. Ну, то есть, понимаете, все, желание его погрузило, как бы, и вы уже с этим ничего не сделаете. Здесь нужно очень быстро реагировать. Или, допустим, жена идет с вами, и что-то, как бы, настроение очень много чего может повлиять. Ну, допустим, проехала машина, и у нее, она же такая женщина, она все должно быть просто идеально. Вот эта чистота, платье такое, я в новом платье. Тут раз, капелька такая от машины такая, джук, на платье. И она такая, все, и все, как бы, и все, счастье, мы зря пошли в кино, я больше не хочу в кино, пойдем назад. Все, как бы, почему? Потому что капля с машины попала на платье. Все надо взять, как бы стряхнуть каплю там как-то, сделать так, чтобы она была счастлива, что-то помочь, короче, ей. Вот, и если это вам удастся, то она опять, у нее будет хорошее настроение. Все быстро меняется. И так с настроением разобрались, да, и с желаниями. То есть, если вы быстро прилагаете какое-то усилие, совершаете, то все будет нормально. Теперь настрой. Что такое настрой? Вот есть много мыслей, допустим, муж меня не замечает, меня не обращает на меня внимания, у него дела, я ему не нужна. Ну, то есть женщина для чего живет? Для отношений? Муж не понимает, это он тупой, допустим, в этом плане. И он как приходит домой, раз, и все, ну, жена не обращает на нее внимания. Вот, она чувствует, что она ненужная такая, у нее мысли эти идут, и потом они превращаются в настрой. Настрой — это уже не настроение. Он говорит ей, пойдем в кино. Она говорит, не пойду. Не пойду, что она в кино не хочет, она хочет кино, она не хочет с тобой в кино, понимаешь, с тобой. Потому что у нее по отношению к тебе уже есть определенный настрой. Его можно поменять? Можно. Для этого надо сейчас, сегодня начать заботиться о жене. Заботиться означает обращать на нее внимание. Вот как обращать внимание на жену, допустим? Вы пришли, допустим, с работы, уставшие, и жена, допустим, вас встречает. Когда вы ее увидели, надо увидеть ее как в первый раз. Вот вы увидели жену так, и очень сильно удивились. Я вот так делаю, когда жену вижу, удивляюсь, так в оморок чуть ли не падаю, когда ее вижу. И она такая счастливая, ей так нравится, она усмеется, что я так реагирую на нее. Вот, это называется отношение. То есть я удивился сильно, вот увидел жену, удивился сильно. И она радостная, очень радуется, что я так реагирую. Это называется внимание, внимательное отношение. Или, ой, какое у тебя платье, то есть, и так далее. То есть, ну, примерно так. Вот. А внимательное отношение к мужчине не означает, какая у тебя рубашечка. Вот. Мужчине это 100 лет не надо. Внимательное отношение к мужчине означает, у тебя на работе все классно, ведь правда? Ты смог, там, добился, у тебя все получилось. Вот. Или муж пришел с работы, говорит, у меня получилось. И надо очень сильно удивиться. Надо говорить, ой, как здорово. Ну, понятно, что вам до фини вообще, как бы женщина, она, ей все равно там получилось, не получилось, это его жизнь. Как бы. Но надо удивиться, вот, надо очень сильно удивиться, ой, как у тебя, молодец, у тебя все получилось. И так, это называется правильное отношение к мужчине. Он такой, как бы у него настроение повысилось, жена оценила сразу, все. И он круто, он чувствует себя отлично, по-настоящему. Вот, ну то есть ему все нормально в жизни. Ну то есть, понимаете, отношение означает знание. Ты знаешь, как женщине что нужно, как реагировать на нее. Женщина знает, как что мужчине нужно, как реагировать. И это формирует что? Это формирует настрой на человека. Ну, то есть настрой означает, что я встречаю человека и улыбаюсь уже ему. Почему? Потому что у меня сформирован определенный настрой на него. То есть я от него чего-то жду уже. Я уже знаю, как будет дальше. Это называется настрой. Он меняется. Если муж неделю, допустим, ведет себя по-другому, настрой жены меняется. Настрой. Итак, настрой. Это меняется, да? Теперь дальше идем глубже. Глубже настроя, что находится? Находится убеждение. Понимаете, вот жена живет 10 лет с человеком, и она уже понимает, что это за человек. И говорит, я с ним жить не буду, лучше, если разводиться нельзя, я буду жить одна. Почему? Потому что она убеждена, что ничего не поменяется. Вот он такой человек, он каким ты был, таким ты и остался. Вот. Или привычка, да, убеждение или привычка. Это уже... Очень сложно, меняется, это меняется годами. Ну, то есть, если возникло убеждение по поводу кого-то, то это очень трудно менять. Это не то, что ты неделю хорошо себя ведешь, а убеждение. У тебя настрой может поменяться, но убеждение, допустим, ты в настрое думаешь, да, ты хорошо себя ведешь, мне нравится, у меня хорошее настроение с тобой, но внутри она знает, что придет время, и он все равно испортится. Это называется убеждение. Оно формируется годами, долго, и поменять его очень и очень сложно. Вот. И также привычка. Вот, допустим, у человека есть привычка. Вот, допустим, человек выпил там на празднике. Это значит, что он алкоголик? Нет. Просто он неправильных взглядов человек. Он думает, что на празднике надо, обязательно надо выпить. Кому надо? Вот кому надо? Ну, то есть, ваши друзья... очень сильно пострадают, если вы не выпьете, да? Нет, они не пострадают. А кому это надо, чтобы ты выпил на празднике? Кому? Ну вот все говорят, мы пьем, а ты почему не пьешь? Это знаете, что похоже вообще? Вот если мы все воруем, допустим, да, пошли на дело, да, а ты не воруешь. Извини, брат, воруй с нами, потому что ты иначе не в нашей банде. Понимаете? Вот точно так же ты с нами не пьешь, значит, ты нас не любишь. Это то же самое, это из этой оперы. Понимаете? Или мы все бьем вот этого человека, а ты что, лучше? Тоже ударь его. Понимаете? Это из этой оперы, это из оперы невежества, это не из оперы благости. Или мы все тут развратом занимаемся, а ты тут у нас чистюля. Вот знаете, у меня один знакомый, он был, работал в органах власти, там, прокурором, и он уволился с работы, потому что ему сказали там, что типа мы все тут развратом занимаемся, а ты что, лучше других, что ли? Или давай как мы, или вали отсюда. Ну, он свалил. Почему? Потому что зачем ему такая жизнь нужна? Он хочет нормальной жизни. Ну, то есть, понимаете, это называется уже преступная группировка при власти. Почему? Может, они преступления никакие не совершают, но они, если такими делами занимаются, 100% они совершат. Может быть, сейчас они не совершают никаких преступлений, но если они пошли на такие поступки, то значит, когда-нибудь они точно будут совершать преступления, а еще попозже точно небо будет в клеточку. понимаете? Или преждевременная смерть у невежественных людей, или небо в клеточку, или с ними поступит так же, как они поступили. То есть невежественная жизнь означает стопроцентное возмездие. Понимаете? И если человек хочет жить правильно, он понимает, что есть законы Бога, зачем ему нужна такая вот эта вот жизнь, то он просто уходит с этой работы, находит себе другую и находит себе нормальных людей, с которыми можно по-нормальному жить. То есть, другими словами, никто вас не обязывает, вы не обязаны выпивать в коллективе в своем, понимаете? И если, допустим, ваш коллектив принимает, что вы трезвенник, вы не пьете и нормально к вам относятся, это значит, что это нормальный коллектив. Но если вы должны выпивать обязательно в этом коллективе, это значит, что этот коллектив ненормальный, и в нем работать опасно для вашей судьбы. Вот это является критерием. Допустим, кто-то в коллективе выпивает, но они уважают, что вы не пьете. Значит, все нормально, там опасности нет. Но если они не уважают этого, они считают, что вы должны обязательно пить, это значит, что там находится невежественная зона, и в ней не надо заработать, надо уходить оттуда, потому что это принесет вам беду. Вот так человек должен понимать жизни. То есть привычка, а есть просто взгляды. Вот, допустим, люди считают, что на праздниках надо выпивать. Это привычка? Нет, это просто взгляды. Но если человек не может уже без этого жить, то это уже привычка. Понимаете, поэтому, ну, допустим, человек выпил там где-то на празднике, ну, такие взгляды, ну, ему неудобно перед друзьями, да? Наблюдайте за ним дальше. Если приходит время, это циклически происходит, ему опять надо выпить, это привычка. А если его это не волнует, значит, это еще не привычка. И это просто взгляды человека, это его определенное мышление, то это можно поменять. То есть в чем заключается принцип? Принцип заключается в том, чтобы близкие отношения можно строить только с тем человеком, который более-менее себя исправил. Потому что есть такой закон, вот как есть закон Ома, допустим, или закон умножения, да, есть закон. Если у человека есть какая-то невежественная черта, то он не может создать семью. Он может жениться, жить с человеком, но семьи от этого не получится, понимаете? Если у человека есть вредная привычка или у него есть вот этот бзик восприятия мира, ну то есть же есть женская как бы проблема, есть мужская проблема, то семьи не будет. Для того, чтобы человеку создать семью, ему надо сначала с этой проблемой справиться. Надо себя подготовить к семейной жизни, надо искоренить в себе вот эту привычку или неправильное восприятие мира. То есть у женщин чаще всего вот эти бредовые такое неправильное восприятие мира означает, будет одна. Или даже если замуж выйдет, все равно ее бросят, потому что с этим жить невозможно. И то же самое у мужчины, если вредная привычка, тоже невозможно жить. Можно сохранить семью, но при этом как бы вместе близкие отношения с этим человеком строить невозможно. Изучайте это все, смотрите. Есть глубокие расстройства личности, есть не сильно глубокие. Характер — это глубокая вещь. Характер надо понять. Характер есть у человека. Допустим, человек, ну, среагировал на что-то, допустим, ему что-то не понравилось, он раз разгневался. Это характер? Нет, это просто эмоции. Что такое характер? Характер — это означает, что он свой гнев оправдывает. Он считает, что это нормально так себя вести вообще. Вот это уже называется характер. Характер, он находится под влиянием очень глубоко идей человека, его взглядов. Вот, допустим, если человек считает, обманывать это хорошо вообще, это неплохо, то значит, он обманщик, и это его характер. Понимаете, но если человек приврал чуть-чуть где-то там, потом ему стыдно стало, то никакого характера такого нет. И он не обманщик, просто у него есть определенные побуждения, которые возникают, и они влияют на него, но это не имеет никакого большого значения. Понимаете, или, допустим, женщина, допустим, эмоционально среагировала, это не характер. А вот если она считает, что это хорошо вот так вот себя вести, вот все мозги выносить, это ничего плохого в этом нет, то это уже характер. Это значит, что человек уже философию свою соединил со своей личностью. То есть, что такое характер? Характер, плохой характер — это неправильное восприятие себя и других людей прежде всего. Понимаете? То есть хороший характер — это правильное восприятие себя и других людей. Что значит правильное восприятие себя? Надо к себе относиться критично, а к другим людям терпимо. Это хороший характер. Запомнили в целом? Ну, то есть в общем и целом, если я терплю недостатки других людей, оправдываю их, понимаю, что там ничего страшного, все исправим, это и при этом очень строго отношусь к своим недостаткам, строго не означает гнусить. Ой, я грешный, ой, грешный. Скажи себе один раз грешный и с 10 раз сделай что-то хорошее. Это правильное отношение к себе. Строгое отношение к себе не означает ныть. Понимаете, строгое отношение к себе означает себя исправлять, делать добрые дела по отношению к себе, по отношению к другим людям. Итак, правильный характер. Теперь, что значит неправильный характер? Неправильный характер означает себе попустительствовать сильно и очень строго относиться к другим. Вот это неправильный характер. Плохой характер означает сильно замечать недостатки в других и сильно оправдывать себя. Это называется плохой характер. Хороший характер, очень критично относиться к себе и по-доброму относиться к другим. Есть еще один вариант плохого характера. Не критично относиться к другим и не критично относиться к себе. Типа, а все можно, у нас свобода. Понимаете, что хочу, то и вытворяю на свободах. Вот это вот тоже плохой характер означает. Разбалованный, разнузданный характер, когда человек считает, что все можно. И так можно, и сяк можно, ничего страшного. Вот, это плохой характер тоже. Давайте немножко, так как тема, она сложная, я вам в целом теорию рассказал, но у вас однозначно есть какие-то свои там моменты, которые вы должны изучать глубже. И поэтому давайте поговорим уже конкретно. Теперь нужно вопросы с лекции брать, а не с заготовок, Лен. Если по лекции сейчас будут возникать какие-то вопросы, то лучше их обсуждать.
Так, уважаемые организаторы, участники, присылайте свои вопросы. Свои вопросы.
Пока вы не присылаете, я вот хочу вам, вот что такое как бы настрой на жизнь, настрой, то, что у человека сформировалось неправильное представление. Это примерно вот как в этой песне.
Этот закон давно известен.
А, нет, это не то.
Обнаруженный снаружи белых капель. Ты висишь над океаном в белых капельках, зари. А вокруг тебя кружатся в пьяном вальсе снеги. Ты меняешь свою душу на Бакарди и полет, обнаруженный снаружи, этот мир тебя несет над пропастью. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. С каждым мигом, с каждой долей мига остается позади. Обалдевшее от боли сердце прячется в груди. Ты вращаешься над бездной от волнения в слезах. Ты услышь меня, любезный. Эти крылья исчезают в полночь. Ты проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь.
Ну, то есть здесь говорится о чем? О том, что человек имеет неправильное представление о жизни. У него уже сформировано неправильные убеждения. Это очень глубоко находится внутри. Если человек эти убеждения не поменяет, дальше человек просто теряет жизнь, потому что это очень опасно запускать себя так сильно. Понимаете? То есть поэтому в целом человек должен правильно учиться жить. Вот это желание правильно жить является самым глубоким, что человек может себе сформировать. Вот человек хочет правильно жить. Это означает, что у него все исправится со временем. И характер, и мысли, и привычки, все. Ну, просто он хочет правильно жить. Это называется «проснись». То есть проснуться означает желать правильно жить. Да, вопросы?
Так, ага. Так, вот вопрос с чата. Елена спрашивает, вы говорили про бредовое восприятие жизни у женщин. Да, ну, это какое имеется в виду?
Ну, это была ошибка, я вообще неправильно сказал про женщин. Вот. Женщина на самом деле это прекрасная половина человечества, и все самое лучшее у женщин. У них нет никакого бредового восприятия вообще, они все правильно воспринимают. Ну, подумаешь, иногда эмоционально это нормально. Вы это имели в виду, то есть вот то, что я сказал, или что? В чем вопрос заключается, я не понимаю. Ну, то есть женщины хорошие в целом, как бы никакого бредового восприятия у них нет. Просто иногда их заклинивает. Ну, то есть иногда что-то возникает у женщины в голове, и она сама хочет, чтобы кто-то ее расклинил. Она идет и ищет, как бы пытается с кем-то пообщаться, поговорить. Она сама чувствует что-то не то. Вот. И она вот, нужен какой-то человек трезвый, спокойный. Может быть, женщина даже. Не то, что все женщины, они раз и все сразу хором как бы в бредовое состояние вошли. Я просто говорю, что как бы такая есть склонность. И женщина может понять другую женщину, говорит, да нет, это все нормально. Ну, допустим, приведу пример. Вот, допустим, женщина поругалась с мужем, и ее заклинило. Она думает, что он вообще плохой человек, и с ним не надо жить, его надо бросить. Она приходит к подружке. Зачем? Чтобы ее расклинило. Она, может быть, себе отчета не отдает, и она приходит к подружке, и настоящая подружка говорит, да ладно тебе, у меня такой же. Все нормально, ничего страшного не произошло. Но у него, у мужиков вообще это бывает, вот такие вот состояния у них бывают, у моего тоже так бывает. Подружка все объяснила, ее раз, расклинила, и она пошла домой нормально. И с мужем нормально себя ведет. Почему? Потому что, ну, как бы вот это наваждение эмоциональное, оно прошло. Ну, то есть у женщин вот такие вещи бывают, а у мужчин бывают наваждения именно в плане действий, понимаете? Поэтому я и говорю, понаблюдайте за детьми. Вот, вот вы видели, чтобы девочка там куда-то, ее куда-то несло? Нет. И вы ее берете на ручки, она такая, все, классно, ее никуда не несет. Но если вы не так ее взяли, она сразу раз и дернулась. Почему? Потому что она эмоционально сильно реагирует на все. На нее нельзя неправильно смотреть. Ее не, неправильно ничего говорить ей. Не то нельзя давать ей кушать, она сразу там раз. Ей не нравится. То есть у нее эмоциональная реакция на все. Понимаете, девочка, она чувствительная, эмоциональная. Но она никуда там ее не несет, никуда не бежит, все. Она просто эмоциональна. Ей может что-то не нравится. Вот. Но если вы возьмете маленького мальчика, он руками-ногами, он даже не может позволить вам его держать, потому что его куда-то несет, у него желание. Ему надо бегать, ему надо что-то хватать. Понимаете, то есть девочка, она просто, вот, ей надо, чтобы все было гармонично. Она, ей может что-то не понравиться. Вот. А мальчика, ему надо бежать, ему надо не. Понимаете, вот и все. То есть я вот вам объяснил. Не то, что это плохо или хорошо. Есть мужская природа, есть женская природа. Хороша, хорошо. Может быть, я неправильно сказал, я как бы хорошо отозвался, может быть, о мужской природе, и неправильно отозвался о женской. Я считаю, что вот эмоциональность женщины – это очень хорошо вообще. Если бы не было эмоциональности этой, то было бы скучно жить. Вот. Поэтому я не считаю это плохо, это нормально, хорошо. Эмоции рождают любовь, отношения. Вот, это нормально. Но это есть, надо понять, что это у женщин есть. Женщины не должны на меня сердиться, что я у них это обнаружил. Вот, это есть, надо с этим жить, ничего с ней сделаешь. У мужчины есть желание сильное, у женщины есть эмоции, это нормально.
Спасибо. Так, Зеленоград, Татьяна, давайте ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за лекцию. А первый вопрос, Елена Дмитриевна.
Да-да, давайте.
Вопрос у нас от Зинаиды Батуриной, онлайн-участницы. Есть пожилые родственники, с которыми вследствие родства необходимо общаться. Вроде нужно их поддерживать. Они одинокие, я единственная племянница. Но у этих родственников постоянно плохое настроение. Все не так, все вокруг плохо. И мне приходится это выслушивать. После таких разговоров чувствую себя как выжатый лимон. Как поступать в такой ситуации? Как общаться с такими родственниками? Ведь по дхарме я вроде должна заботиться о старших, одиноких родственниках. Благодарю за ответ.
Дхарма – это санскритское слово, означает долг. Ну, переводится долг или обязанность человека. Очень хороший вопрос, правильный вопрос. Бывают хорошие вопросы, бывают не очень. Это очень хороший вопрос, потому что действительно пожилые люди – в большинстве своем они уже не такие, как молодые. Ну, то есть, почему они гнусят, почему они недовольны всем? Они очень ранимые, чувствительные. Причина — это влияние времени. Время, оно закупоривает вот эти психические каналы. И если человек в возрасте не совершает очень сильные аскезы в работе над собой, то он становится обузой для людей. Он становится, у него постоянно плохое настроение, он ноет, скрипит, пищит, несчастный такой. Причина — это неправильный образ жизни. Чем старше человек, тем больше он должен тратить времени и сил на молитву, на прогулки, на посты, на аскезы. Понимаете, это все с возрастом надо увеличивать. Если ты, допустим, в 35 лет можешь себе позволить там пиццу там вечером, допустим, тортик, то в 50 уже не надо себе это позволять, потому что может отвалиться поджелудочная железа. И тебе придется жить на инсулине потом, понимаете, всю жизнь. Ну, то есть, другими словами, с возрастом человек должен быть более аскетичным. Он, вот если ты можешь, допустим, сидеть за телевизором, допустим, в 35, то в 45 ты уже не сможешь, в 50. Тебе надо учиться двигаться подолгу, тебе надо делать зарядку, ходить в спортзал. Иначе ты будешь уже просто осознаешь, что у тебя вывалилась прямая кишка, понимаете, от длительного сидения. Потому что организм с возрастом не может сам себя поддерживать. Его поддерживает аскеза. И точно так же аскезой человек поддерживает свое нормальное психическое состояние с возрастом. Все ли люди в возрасте брезжат, недовольны всем и в плохом настроении? Не обязательно. Вот я, допустим, считаю, что уже возраст, мне 55 лет, но я пробежался сегодня 16 километров и не жужжу. То есть я чувствую себя отлично, не брюжу, не жужжу, мне хорошо. Я как бы чувствую, что мне хорошо. Понимаете, когда человек с возрастом совершает аскезы, он становится мудрым. Чем отличается больной человек или психически больной от мудрого? Отличается тем, что мудрый человек — это человек, который совершил достаточно аскез, и так как с возрастом надо больше аскез совершать, поэтому он и становится мудрее. Это получается, у него конденсатор просто больше заряжается, понимаете? То есть вот молодому человеку для счастья чуть-чуть прошелся и уже хорошо. А с возрастом надо пройтись не чуть-чуть, чтобы было хорошо, а уже часик, допустим, два, три, четыре, для того, чтобы прочищать каналы. Вот. И становится тоже хорошо, но запас тогда у тебя вот этой силы, которая влияет на молодых людей, уже колоссальный. Ты сильнее, чем молодые люди в плане психики. Я помню, как в Варшаве я с одним молодым человеком пробежался вместе, и он что-то раз, и, ну, как бы, на 14-м километре сошел с дистанции. Вот. И когда я уже добежал, я с ним встретился, я говорю, давай разберемся, кто из нас моложе, ты или я? Я пробежал 16, ни в одном глазу, а ты пробежал 14 и сдох. Понимаете? То есть это называется мудрость. То есть, конечно, он моложе, конечно, у него организм сильнее, крепче и все прочее. Но у меня организм тренирования, то есть я свой возраст использую правильно. То есть у взрослого человека есть определенная глубина. Из-за того, что ему надо больше работать над собой, создается запас определенной силы, который называется мудрость. То есть если человек с возрастом живет правильно, он лучше, сильнее, разумнее, чем молодой, потому что у него и жизненный опыт накопился уже, и работа над собой, и победа над собой уже, вот запас побед, прочности как бы накопилось. Ну, то есть в этом плане человек в возрасте, он лучше, допустим, может сражаться одинаково ли сражаются, допустим, молодой воин и воин в возрасте, допустим, такой же в возрасте, он уже три войны там прошел, одинаково ли они сражаются? Нет, не одинаково. Воин в возрасте должен возглавлять сражение. Он не должен сам сражаться. А воин молодой должен идти в бой. Вот в этом разница, понимаете? То есть если будет пожилой воин сражаться, у него может быть уже не такая выносливость, не такая сила, не такая меткость, потому что зрение слабее. Понимаете? Но зато у него есть знание о том, как вести бой. Если он это знание применит, то, несомненно, будет победа. Поэтому мудрые люди, может, они сами не так много действуют, но они дают советы, понимаете, эти советы очень сильно помогают. Поэтому пожилой человек — это экзамен, понимаете, ходячий экзамен. Сдал он этот экзамен или нет, можно посмотреть на его поведение. Если он постоянно ноет, брюзжит, недоволен всем, это значит, что он живет неправильно. И что теперь делать с этим? Вопрос был такой задан. Это я же должен заботиться об этих людях. Понимаете, если ты имеешь таких родственников, которые живут неправильно, и они выносят тебе мозги при встрече, то ты не обязан это выслушивать. Что значит заботиться об этих людях? Ты можешь им прибраться в доме, можешь принести продукты, но при этом тебе надо ограничивать глубину общения. Понимаете, есть такое понятие «близкие отношения». Близкие отношения можно строить только с развитым человеком. Или, допустим, родственник требует, чтобы его выслушали. Хорошо, вы можете делать вид, что вы выслушаете, но при этом сами думайте о чем-то своем. Не надо погружаться психически в эту трясину. Понимаете? Это принесет вам разрушение психики, и это называется осквернение. Никто не обязан вас оскверняться. Что вы обязаны? Вы обязаны кормить этих родственников. Обязаны вытаскивать их на прогулки там, если им нужно здоровье. Обязаны проветривать помещение там, если они не могут сами там убираться в квартире, если у них нет возможности. Это вы обязаны. Но слушать их трепню, вот эту вот, вы не обязаны. Вы можете это в наушниках делать, можете ограничивать свое отношение, пребывание там. Можете, если все равно придется слушать, не слушайте просто. Не вдавайтесь в подробности. Вы скажете, а если требуют ответа? Ну, как бы, просто отшучивайтесь, понимаете? Если человек пургу несет, не надо из этого делать философию. Вот собака гавкает, допустим, давайте с ней разберемся философски по этому поводу. Допустим, вы едете на машине, она бросается на машину и гавкает. Вы останавливаете машину и с философской точки зрения говорите, так вести себя неправильно, потому что когда ты рядом с машиной находишься, надо терпеть ее проезд перед тобой. Не надо так сильно выходить из равновесия. Понимаете, запомните, маленькие дети и пожилые люди, которые не контролируют себя, очень мало чем отличаются от животных, потому что животное означает слабый разум. Маленькому ребенку объяснять бесполезно. Вот грудной ребенок, ты почему кричишь, плачешь? Он не знает, почему он плачет. Он не может себя контролировать. Вот. Нет смысла его об этом спрашивать, потому что он еще очень маленький, он не понимает. Но если ему уже 5 лет, он такое уже как бы что-то понимает, ну, можете порассуждать с ним на эту тему. Если он себя может контролировать, если ребенок может себя контролировать, тогда его претензию ему предъявлять. Говорит, ты же можешь терпеть, почему ты плачешь? Он скажет, ладно, мама, буду учиться терпеть. Все, значит, нормально. Ваша претензия пришла в правильное русло, потому что у ребенка достаточно разума, чтобы это сделать. Но если вы ему говорите то, чего он не может сделать, тогда это бессмысленный разговор. Точно так же пожилые люди. Почему они так себя ведут? Потому что у них слабеет разум. Понимаете, разум у пожилого человека в возрасте может быть сильным только с помощью аскезы. Вот сам по себе, вот если я, допустим, не буду работать над собой, у меня разум через месяц станет очень слабым. Понимаете? Разум в возрасте крепчает только с помощью аскезы. Но если пожилой человек живет неправильно, его разум становится слабым, тогда не надо с ним рассуждать по поводу абсолютной истины и говорить, что ты не зря, вот это неправильно так думать. Понимаете, это бессмыслица. Отвечать на вопросы можно, допустим, если мама спрашивает, допустим, «Сынок, как ты думаешь, этот вирус китайцы сделали, американцы?» Надо сказать, что все вирусы на Земле сделает Бог. Потому что если Бог не сделает вирус, то он не будет жить. Это Бог только дает жизнь, возможность жить чему-то. Что бы человек ни сделал, все равно это по воле Бога происходит. Допустим, люди занимаются селекцией. Но они, понимаете, они просто по законам Бога, ну, не нарушая законы Бога, что-то добавляют, допустим, к растению. Это, конечно, можно сказать, сделать человек. Но по факту растение человек жить сделать не может. Допустим, человек скрестил там, допустим, яблоню с другим сортом яблони. И на вот этом сорте яблони разные сорта яблоньки растут. Вот чудо, да? Вот смотришь на яблоню, и там красные, там желтые яблоки, там еще какие-то. И классно. Удивительная такая яблоня. И скажете, человек говорит, это я сделал такую яблоню. Ты уверен? Ты просто, ну, если природа позволяет яблони скрещивать, прививать, то ты можешь это сделать. Если природа не будет это позволять, то ты никогда этого не сделаешь. Потому что все на самом деле делает Бог. То же самое вирус. Может быть, этот вирус создан человеком. Ну, может быть, вполне. Ну вот, из какой-то лаборатории он там вышел из-под контроля. Но это все равно по воле Бога произошло. Понимаете, Бог поддерживает жизнь. Если вирус живой, значит, Богу это было угодно. Потому что если бы Богу не было угодно, он бы не смог жить. Это энергия Бога заставляет вирус жить. Поэтому не надо думать, что какой-то там человек контролирует ситуацию в связи с каким-то вирусом. Это контролирует Бог. На Земле накопилась греховная энергия. Люди очень сильно нарушили баланс природы. Для того, чтобы очистить планету от лишних газов, от лишних загрязнений, на год Бог решил сделать вирус, который не даст людям как бы засорять планету. Планета очищается. Это хорошо или плохо? Отлично. Мы не можем рассуждать, хорошо или плохо, то, что люди ослабленные умирают от этого вируса. Это, конечно, плохо, что люди умирают, но, с другой стороны, это заставляет задуматься, как дальше жить. Может быть, не стоит так жить, что вирус какой-то, непонятный вирус, тебя покосил. Поэтому все, что происходит, требует мышления, понимаете? И в том числе пожилые люди. Вот тебе в сердце, как бы тебе сердце говорит, что-то я не так делаю. Вроде бы я должна о них заботиться, но я оскверняюсь. Мне плохо становится после того, как я с ними общалась. А никто тебя не заставлял. Вот есть такая история, она очень поучительная, это ведическая история, реальная. Одна женщина-проститутка, она как бы накопила денег определенных. И после того, как она начала читать молитвы, общаться с святыми людьми, она поняла, что она прожила греховную жизнь. И решила очиститься от этих грехов. И она пришла в храм и говорит, я хочу пожертвовать на содержание монахов, вот эти вот деньги, которые я заработала на проституции. И священник, главный священник, сказал, что мы не можем взять твои деньги в монастырь. Почему? Потому что у нас живут монахи, а их главная функция — это целибат. А деньги несут силу в себе. Деньги — это не просто бумажки. Это то, что несет энергию поступков, с помощью которых они заработаны. Если мы сейчас начнем кормить наших монахов на те деньги, которые ты заработал в проституции, то они все деградируют, они начнут все хотеть секса, у них начнутся там полюции всякие там и все прочее, у них появятся греховные желания, которые разрушат их духовную жизнь. Поэтому эти деньги мы у тебя не возьмем. Эта проститутка пошла на святую реку, села к святой реке и решила поститься до смерти, потому что она, ну, как бы поняла, что у нее нет другого способа очистить свое существование. Она была очень решительна. И она начала молиться Богу, сидела в молитве, постилась. И через несколько дней поста она, к ней во сне пришел Господь и сказал: не надо дальше поститься до смерти, иди, отдай деньги в этот монастырь, и настоятель монастыря возьмет у тебя эти деньги на то, чтобы накормить священников. Она пришла, настоятелю тоже Господь пришел в это время и говорит: возьми деньги у этой монашки. Он говорит: ну я возьму деньги, но нам деньги-то в монастыре зачем нужны? Чтобы только еду покупать и кормить. Нам больше деньги-то ни на что не нужны. Если я буду кормить монахов, они все начнут терять семя и деградировать. Ну, потому что это деньги, они греховные. И Господь сказал: я это беру на себя. Ну, то есть, если монахи будут соблюдать все свои правила монашеской жизни, то ничего с ними не произойдет, эти деньги им не повредят. Хорошо, тогда, когда сон закончился, наступило утро, и этот настоятель монастыря увидел на пороге вот эту женщину. Он понял, что Господь не зря ему это сказал, взял у нее деньги, эти все, что она заработала проституцией, и устроил праздник для монахов. Пришли монахи со всего монастыря, сели, им принесли хорошую пищу, такую вкусную. И одни монахи поели просто как обычно, чуть-чуть, как они едят, а другие наелись до отвала. Те, кто наелись от отвала, они все потеряли семя. И когда они пришли к настоятелю, к этому, они говорят: ты что нас обманул? Ты обещал нам, что Господь все контролирует, что ничего плохого не будет, и мы можем покушать. Мы покушали, семя потеряли. И монах этот начал молиться Богу, и у него не было ответа. Он начал молиться Богу, и Господь пришел к нему, и он задал ему вопрос: а что ты как бы обманул-то нас? Ты же обещал, что они все нормально у них будет. Он говорит: так я обещал по отношению к тем монахам, которые будут соблюдать свои правила. А правило монаха — не обжираться. А эти монахи обожрались. То есть они не должны были распускать свои чувства. И вот насколько они объелись, настолько они и потеряли семя. Ну то есть я свои обязательства выполнил. Они свои обязательства не выполнили. Вот такая история. О чем эта история говорит? Эта история говорит о том, какой у нас урок из этой истории. У нас такой урок, что мы можем помочь кому-то, но не надо превышать свои полномочия. Понимаете, если бабушка с дедушкой там или папа с мамой живут неправильно, то вы не можете им в этом помочь. Вы можете убраться там, накормить их, дать им пищу там, то, что они делали для вас. Но вы не можете им поменять мозги. Но если вы внимательно слушаете их, всю эту трепню, и думаете, что в этом заключается ваш долг, то вы ошибаетесь. То есть это неправильное представление о своем долге, так же, как у этих монахов было неправильно. Они думали, что их долг вот объедся этой пищей. Не было у них такого долга. Надо было просто покушать чуть-чуть и все. Ну, то есть ваш долг — сделать что-то полезное для родителей, но оскверняться их болтовней вашего долга нет в этом. Вы не обязаны это все выслушать.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Елена Дмитриевна, второй вопрос задавать можно? А тоже от Зинаиды. Уже есть большое желание отказаться от вредных привычек, которые все еще преследуют. Пока все еще довольно часто хочется кофе, хотя знаю, что от него нужно отказаться. Хочется каких-то булок иногда. Но есть очень большое желание от этого избавиться. Как практически поступать, чтобы преодолеть эти желания? Освободиться от этих навязчивых желаний. При этом я уже 10 лет вегетарианка, встаю рано утром. Эти пункты дались без особых надрывных усилий. А вот кофе, булки не поддаются пока трансформации. И как вовремя остановиться и не допустить вот эти вот вредные привычки, чтобы не развивались и не становились твоей натурой? Как практически в реальной жизни прекратить этот порочный путь?
Это неправильное мышление. Не надо пытаться прекратить пить кофе. Понимаете, это бесполезно. Я говорю, это наказание просто. Вот человек, который пытается бросить пить, он никогда не бросит пить. Если человек хочет бросить пить кофе, никогда не бросит пить кофе. Я вам сейчас расскажу историю. Ну, я уже рассказывал много раз. Эта история указывает на природу ума. Вот один человек пришел к мудрецу и говорит: я достиг совершенства в жизни. Посмотри, какой богатый, у меня все есть. И тот мудрец сказал ему: ну ты не достиг совершенства, потому что ты не можешь контролировать свой ум. Он говорит: я могу контролировать свой ум, скажи мне, что надо делать. Он говорит: не думай о козле. О каком козле? Он говорит: ну он пасется, козел, не думай о нем. Тот такой начал смеяться, говорит: я никогда о нем и не думал. И пошел. Сколько мне не думать о нем? Он говорит: неделю. Если неделю не будешь не думать о козле, приходи, у тебя ты совершенно контролируешь свой ум. Короче, этот человек пришел и говорит, через неделю говорит: блин, что такое? Я постоянно думаю об этом козле. То есть я никогда вообще не думал, что так и будет происходить. Я стараюсь о нем не думать, а он сам в голову лезет. И я всю неделю думал только об этом козле, чтобы ему неладно было. Дай какое-нибудь задание полегче. Он говорит, мудрец говорит: ну, хорошо, тогда полегче вот те задания. Думай только о козле. Каком? Вот тот, который на лугу пасется. Вот, том же самом. Ты же хотел о нем все время думать? Вот и думай всю неделю. И как бы этот говорит: ну, это проще уже. Ушел такой, приходит, говорит: теперь все наоборот. Я пытаюсь о козле думать, а в голову лезет что-то другое. И говорит: так я о козле думать и не смог. Ну, то есть ум, он по природе независимый. Он, понимаете, он думает, о чем он хочет. Его невозможно заставить думать о чем-то нужном. Другими словами, о чем я сейчас говорю? О том, что если вы хотите бросить кофе, вы решили, что ум должен думать об этом, то о чем он будет думать, ваш ум? Чтобы кофе пить. Да. Поэтому этот способ не работает. То же самое, вы решили бросить алкоголь, значит, ум будет делать все наоборот. Этот способ не работает. Какой способ работает? Другой способ. Надо просто, если вы хотите бросить пить кофе, надо просто любить, учиться любить пить, допустим, яблочный сок. Вот. Или, допустим, чебрец, допустим. Надо разобраться вообще, что делает кофе. Оно тонизирует просто. Человек пьет кофе для того, чтобы концентрация, внимание была. Ну хорошо, привыкайте к чебрецу, там, к мяте, допустим, мелиссе, шиповнику. Есть много напитков, которые тонизируют, но не вызывают привычку вот эту, понимаете? Не вызывают привязанность, привыкание. И просто пейте, учитесь пить эти напитки и поймите, почему человек пьет кофе. Человек пьет кофе, потому что он расслаблен. Он расслаблен из-за того, что он поздно ложится спать, поздно встает с постели, тонус в результате низкий, тонус, чтобы тонизировать, надо кофе пить. не делает зарядку, есть какие-то причины, понимаете? Если человек убирает эти причины, уже кофе не нужно. То есть фактически от кофе можно избавиться, просто ведя правильно здоровый образ жизни. И плюс, если вам по природе, у вас такой организм, что его нужно тонизировать, ну, тонизируйте себя другими напитками. Есть имбирный напиток, он тонизирует. Есть, допустим, шиповник, есть есть чебрец, есть, допустим, малина, допустим, она тоже тонизирует, или мед просто с медом пить напиток. Ну, то есть много вариантов, как себя тонизировать без привыкания. Вот вредные привычки – это просто неправильный образ жизни. Формируйте правильный образ жизни и не обвиняйте себя слишком сильно за вредные привычки. Вот вы как бы увидели, что выпили кофе, значит, вы живете неправильно. Учитесь жить правильно. Придет время, и вам просто не будет хотеться. Вот я, допустим, не помню, как я бросил мясо. Я никогда не выпивал в жизни, никогда не курил, но я ел мясо, потому что так мне говорили, что это полезно, я ел его. В какой-то момент я перестал. Потому что поедание плоти – это особый вид сознания. Это означает сильное желание эксплуатировать этот мир, наслаждаться им. Это желание мяса, оно возникает от этого. Но если ты начал уже себя заставлять служить этому миру, желать всем счастья, тогда желание есть мясо отпадает само, потому что оно не провоцируется образом жизни. Все вредные привычки провоцируются образом жизни. Допустим, желание пить откуда возникает? Оно возникает из желания быть счастливым просто так. Вот если человек хочет просто счастья и ничего не делает, вот счастье просто, то его тянет к спиртному. Но если он понимает, что это неправильное желание, и он ждет счастья, которое приходит от выполненного долга, от аскезы, тогда желание пить пропадает само. Как только ты уже не хочешь вот этого балдежа, вот это счастье за чужой счет, типа ничего не делать и балдеть, то сразу и желание пить отпадает. Или желание курить, допустим. Почему человек курит? Потому что он перенапрягается и не знает, как снимать напряжение. Ну хорошо, научи себя прогулкам по вечерам, душ принимать после работы, научи себя дышать свежим воздухом, обращать внимание на природу, пробежкам, зарядке, и тебе пропадет желание курить, потому что ты будешь снимать все напряжение естественным способом. Вот. Но процесс вот этого вот отвыкания постепенный, и он очень важно во время этого процесса не придавать сильно большого значения тому, что ты сорвался. Допустим, закурил, ну ничего страшного. Это научный процесс. Закурил? Что это значит? Не значит, что я плохой, у меня плохая привычка, я не избавлюсь от нее. Это ничего не значит. Это значит, что ты еще не до конца научился снимать с себя напряжение. Учись больше, придет время, тебе не будет хотеться курить, потому что зачем курить, если и так все хорошо? То же самое, когда у тебя пропало вот это желание полностью наслаждаться ленивой жизнью, тебе не будет хотеться пить.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Спасибо. Можно дальше, да, Олег Геннадьевич?
Да.
Так, есть много повторяющихся вопросов. Сейчас я его прочитаю из онлайн-чата, и пока готовится Курск, Андрей. Вот, Олег Геннадьевич, очень много вопросов по поводу того, что муж пьет, близкий имеет вредную привычку, и кто-то пытается от нее отказаться, кто-то, наоборот, еще жену близкого тянет назад. Вот, и многие спрашивают, как вот жить со всем этим богатством. Что делать?
А с этим вообще не надо жить. Надо жить своей жизнью. Надо понять, что первая стадия — это просто начать жить внутренней жизнью. Вот у тебя муж пьет, это значит, что ты в прошлой жизни тоже пила. Что с этим делать? Это называется отягощенная судьба такая, невежеством. Да ничего с этим не надо делать. Просто начни, научись жить своей жизнью. Вот муж пьет, это не твоя жизнь, а твоя жизнь – это работа над собой, лекции там. Погрузить в эту жизнь. И первое, что происходит, ты на фоне вот этого вот пьянства перестаешь на это обращать внимание. Это называется качество лебедя. Парамахамса – это человек, у которого есть качество лебедя. И первое качество лебедя звучит так. Хамса означает лебедь, парам – это высшее проявление лебеди. Парамахамса переводится с санскрита «святой человек». Вот. Первое качество лебеди какое? Лебедь плавает по воде, ну то есть живет в этом мире, сравнивается с этим миром, плавает по воде, но его перья не мокнут. Все. Первое качество лебеди. Замечательно. Твоя вода какая? Грязная, да? Ну так как у тебя не мокнут перья, поэтому ты не оскверняешься. То есть ты живешь рядом с пьяницей, это грязная вода, у тебя грязная жизнь. Но в целом ты где живешь? Ты живешь в лекциях, ты живешь в молитве, всем желаешь счастья, выполняешь свои обязанности перед этим пьяницей. Когда ты человеку все сделал, что мог, он не может от тебя ничего требовать. Но ты обязанности выполнил, все. Он как бы не может ничего плохого тебе сделать, потому что ему ничего не должен. Научись наслаждаться внутри себя рядом с этим человеком. Научись не зависеть от его состояния. И первое, что произойдет, он будет выпивать, а ты будешь чувствовать себя хорошо внутри себя. И что такое доброта? Доброта — это означает, что ты принял эту судьбу. Он говорит: слушай, вот ты такой хороший человек, рядом со мной живешь, а я тут пью. И ты ему говоришь: да ничего страшного, это от неправильной жизни. Постепенно у тебя все поменяется. И это называется доброта. То есть ты не коришь его за это, а просто ему объясняешь, почему так, по-доброму, даже если он не хочет понимать. Первая стадия — это спокойствие сердца. То есть ты сам свою жизнь организовал правильно, ты стал восходящим солнцем, когда солнце восходит, все тени исчезают. Понимаете, и так начались исчезать эти тени. Внешне кажется, что ничего не произошло, он как пил, так и пьет. Но внутри у него все уже меняется. Он, потому что он видит чистый пример, он начинает чувствовать другое счастье, которое лучше, чем то, которое он имеет. И постепенно приходит время, и уже между вами начинает ниточка прочищаться. Это значит, что вы можете влиять на него, и ему придется вас слушать. То есть вы очистили часть своей судьбы, внутри себя сначала судьбу, потом между вами есть ниточка, вы свою половину очистили, а его еще, допустим, нет. Вы уже можете ему говорить по-доброму, не со злостью, потому что у вас ниточка-то чистая к нему, по-доброму говорить относительно его жизни. Ну, допустим, ему говорить: пинчушка ты мой, ну чего ж ты так живешь-то, ну снимай свои штаны эти обписанные, давай будем их стирать. Вот. Ну, то есть вы как бы приняли все, по-доброму с ним себя ведете, и у него в этот момент ему не по себе будет, потому что такой хороший человек, а я ему порчу жизнь. Понимаете, то есть начинается включаться совесть в это время. Почему? Потому что доброе отношение включает совесть всегда у любого человека. И так начинает меняться человек. Понимаете, то есть приходит время, и вы с ним разговариваете по-доброму о жизни, и он начинает понимать. Он говорит: шакал я паршивый, все ворую и ворую. Или надо меньше пить, надо меньше пить. Ну как это в фильмах этих комедийных мы знаем. Люди раскаиваются. Вот. Ну то есть примерно так. Это вторая стадия. И вы скажете: ну раскаивается он у меня уже, а пьет столько же. Да, есть последовательность. Первая стадия – вы меняете себя, у вас в сердце спокойное отношение к нему. Значит, вы уже судьбу победили. То есть у вас страха нет, напряжения нет, отчаяния нет, спокойствия. Вы научились жить рядом с ним правильно, не обращать внимания на него, не зависеть от него. Вторая стадия — добрый разговор. Вы можете уже говорить с ним по-доброму, ничего страшного, вас это не сильно волнует, как он себя ведет. Третья стадия — это его совесть. Включается совесть. Он включил совесть, но при этом пьет, как пил. Четвертая стадия после включения совести называется изменение восприятия мира. Он начинает видеть, что можно жить по-другому, что надо делать то, сё. И у него появляется желание жить правильно. А потом, когда появляется желание, следующая стадия — это попытки. То есть он начинает уже бегать там. Первые признаки, что колоссальные изменения в сердце произошли мужчины, который пьет, это желание найти работу, желание здоровый образ жизни, зарядка, изменение питания, то есть он перестал есть мясо, допустим, там, и так далее. Это означает, что он скоро уже бросит. То есть он начал уже правильно жить. Как только человек начинает правильно жить по-мужски, то у него постепенно это спиртное само отвалится. Потому что для мужчины выпивание — это такое самоубийство. Это вид самоубийства. То есть он просто не хочет жить и заливает себя спиртным. Но если вы ему покажете, как правильно жить, солнце когда восходит, то все расцветает вокруг, птицы поют. Как заставить птиц петь? Заставить невозможно. В темноте птицы петь не будут. Но если вы стали солнцем, вы взошли на их горизонте, то они сами запоют. Их не надо заставлять. Станьте солнцем, поменяйте свою жизнь. Все вокруг тоже расцветут, вокруг вас.
Спасибо. Так. Курск. Включайтесь. Потом вопрос с чата и Одесса. Потом.
Этот закон давно известен, мне интересен мир бестесен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и бой, проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая боль во сне, проснись и пой. Кто позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернет. Только туда нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и бой, проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой.
Так, дальше вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Благодарю за материал сегодняшний, очень важный и ценный. Вопрос насчет себя. Вот вы сказали, есть привычки, есть восприятие. Да? Если у мужчин проблемы с восприятием, то это совсем худо. Вот, хотел об этом спросить, потому что вот с привычками многими получается, ну, бороться в какой-то мере, да, есть результаты. Вот восприятие пробуксовывает, и есть некий круг общения, вот, который, как я сейчас теперь понимаю, что, ну, с подобными же людьми, у которых вот негативное восприятие. И я сейчас это вижу, с одной стороны, да, что вот и у меня, и у них есть желание, ну, развивать веру в Бога, да, но есть вот этот вкус к, ну, восприятию, к негативу, к критике какой-то. Вот. И вот общаясь с ними, допустим, я, ну, я сейчас это понимаю, что это как бы, ну, негативно, но при этом это близкие люди, с которыми я, ну, там, в паломничество ездил, мне много помог, ну, то есть привязан к ним, как бы, да. Вот. И как бы с одной стороны и дистанцию тяжело поставить, с другой стороны как бы и, ну, я сам понимаю, что вовлекаюсь тоже в это все, да, то есть когда начинаются разговоры, я сам. То есть вот как вести себя, как, вот, как правильно действовать в такой
ситуации? Надо понять, что такое дружба. Дружба – это не означает все время кивать головой. Дружба означает, что ты можешь сказать человеку свое мнение. Но если ты не можешь ему ничего сказать, ты только должен слушать и это, кушать все, что тебе скажут, то это не дружба. Если это близкие люди, друзья, ну скажи им вот, по-доброму, скажи, как ты считаешь. Допустим, у меня тоже, я там со своим старшим разок рассуждал, что-то говорил. Он говорит, а мне такой, спрашивает меня смиренно, старший спрашивает, а мы сейчас правильно вот рассуждаем или нет? Он мне задает вопрос. Я там начал что-то о каком-то говорить. И он говорит, я говорю, нет, неправильно, простите. И все, то есть он смиренно очень это сделал. Он просто меня спросил, надеясь на мой разум. Вот. Ну, то есть, другими словами, вас никто не заставляет вообще это выслушать. И вы должны очень важную вещь понять. Запомните, если человек не ограничивает неправильное общение и сердцем как бы слушает то, что нельзя слушать, его путь к развитию полностью закрыт. Потому что судьба — это как вот, знаете, вот, допустим, у тебя на огороде растут сладкие перцы, и ты посадил один острый, да, приходит время опыления. Все сладкие перцы станут острыми, можешь не сомневаться в этом. Почему? Потому что так работает закон общения. Понимаете, он не работает в сторону хорошего, а работает в сторону плохого. Точно так же, допустим, у тебя есть мед, но если туда попадет одна ложечка всего дегтя, вот он деготь хорошо растворяется в меде, и весь мед будет испорчен полностью. У тебя не останется от бочки меда ничего. Тебе придется весь мед вылить. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что это главный закон работы над собой. Не позволяй себе опыляться дерьмом. Ну, то есть вы скажете, ну это же друзья, как бы, как вот быть? Ты можешь быть рядом с ними, но не надо пропускать в сердце эти слова. Не надо к ним прислушиваться, не надо их как бы себе впитывать в себя, понимаете? Иначе, так как вы этими словами опыляетесь, вы впитываете также и судьбу этих людей. Вы как бы впитываете их способ восприятия, и поэтому избавиться от вредных привычек невозможно человеку, если он впитывает восприятие неправильных людей. С другой стороны, у меня есть такой пример. Один человек был наркоманом хроническим, и он попал в монастырь по своей воле, пришел в монастырь и жил с монахами, понимаете? И у него даже синдром абстиненции пропал, потому что там никто не только говорил, не говорил о наркотиках, у них совсем другое восприятие мира. Они давно оставили позади вредные привычки, эти люди. И когда он окунулся в эту атмосферу, произошло вот это опыление. Он получил очень хорошее сознание. Вы скажете, ну зачем такого человека, наркомана, пускать в монастырь? Если он правила выполняет, если он не гундосит, не оскверняет атмосферу, а наоборот слушает, то есть он вот наполняется этими святыми людьми, то почему бы и нет? Он может праведника быстро из грешника превратиться, если он правильно себя ведет. То есть святого человека надо слушать. Поэтому учитесь о правильному общению. Если вы позволяете себе свои уши или свои глаза во время просмотра интернета осквернять всяким дерьмом, не надейтесь на правильное восприятие, чистое восприятие мира, не надейтесь. Вы не обогатитесь этим дерьмом. Некоторые говорят, надо все знать, все, что в мире происходит. Ну, знайте все, что в мире происходит хорошо. Изучайте, где аскезы совершают, где посты. А кто где обкакался, знать не обязательно, понимаете? Это оскверняет. В ведах говорится, что плохие новости не надо распространять. Надо распространять хорошие новости. Плохие новости и без вас распространятся. Они имеют природу быстро проникать в мозги людей. Поэтому, если люди распространяют хорошие новости, то наступает баланс. Надо стараться говорить о хорошем, плохое само залезет вам в голову, не волнуйтесь.
Спасибо. А можно уточнить, то есть, это же происходит на уровне восприятия, как привычка, да, это уже такой глубокий. То есть я как бы понимаю, вот даже в разговоре, есть старшие люди, вот, которые, старшие братья, можно сказать, да, старшие друзья там или к родителям едем. То есть, мне не всегда получается это контролировать, там, не слушать и не ввязаться, да, потому что у самого есть к этому вкус и привычка, да, то есть я вот ограничиваю.
Хорошо, тогда я вам отвечу проще. Если вы не можете ничем помочь человеку, тогда не надо с ним общаться, нет смысла. Вот я кому-то не могу помочь, только врежу. Мне не надо общаться просто. Вот вам надо, вы решаете, если я не общаюсь с друзьями, значит, я их предаю. Нет? Если вы можете с ними общаться правильно, общайтесь, не можете, не общайтесь вообще. И Бог вам так сделает, что они не будут на вас обижаться. Вы им честно скажите, я не могу сейчас общаться, потому что я неправильно себя веду рядом с вами. Мне надо вас вытаскивать из плохого настроения, а я, наоборот, вас погружаю в него. Поэтому давайте я буду общаться с хорошими людьми, не буду с вами общаться. Пока. А потом мы будем общаться, когда научимся. У вас есть неправильное представление о долге, понимаете? У вас нет такого долга, как бы вместе в болоте с ними сидеть. Нет такого долга. Вот у человека, когда ему говорят, ты наш друг, поэтому выпей с нами, это твой долг, не обязан. Друг не обязан пить с кем-то. В этом нет долга. Не можете общаться правильно, вообще изолируйтесь от этих людей. Скажите им, сейчас пока не будем встречаться, я не могу правильно общаться. Это моя проблема, не ваша.
Спасибо большое. То есть 50 на 50 это не вариант. То есть либо вот чистоту искать, либо как бы лучше даже изолироваться и, ну, как-то вот дистантно, онлайн-семинары больше смотреть какие-то. Вот.
Если... Я сейчас вам расскажу просто историю про скорпиона. Есть история про скорпиона. Природу не поменять, да? Знаете, да? Скорпион попросил, чтобы лошадь его перевезла там или верблюд. Через реку, да, и верблюд сказал, так мы вместе потонем, ты меня ужалишь, и все, и мы вместе потонем. Он говорит, что я дурак, что ли? Я не хочу жить, поэтому я не буду как бы тебя ужалять. Но посреди реки, и он так, ему хорошо стало там, в этой шерсти верблюжьей, и он решил так, ну, немножечко ужали, как бы, ничего страшного, и потонули. Поэтому природу не поменять, 50 на 50 не бывает. Если у вас есть наклонности какие-то, вы обязательно ужалите. Поэтому общайтесь с хорошими людьми, которые не имеют наклонности. Вы изменитесь тогда. Опылитесь сладким вкусом.
Спасибо огромное.
Будьте сладким перцем. Сладким перцем быть. Не острым.
А можно еще вот маленький вопросик про характер, я тоже писал. Вот вы говорили, что хороший характер – это критично относиться к себе и не критично к другим. Да? Есть еще, получается, три варианта разных сочетаний. Это, ну, нехороший характер. И в психологии есть вот понятие «я окей, ты окей». Это как-то соотносится с этим или это про другого? Вот принцип, что «я окей, ты окей» – это хорошо. Или это не очень?
Знаете, психологи, они же не изучают священных писаний, поэтому у них все очень сильно перевернуто. Понимаете? То есть они все строят, подчиняют бизнесу или возможности заработать. Ну, то есть у них все купи-продай, понимаете? Вот этот принцип «я окей, ты окей» означает, что вместе можем строить бизнес. Это, ну, хорошо для деловых отношений. Понимаете, но если ты духовные отношения с человеком строишь, то надо к себе относиться критично, а к нему по-доброму. Я окей, это не означает, что типа, ну смотри, какой классный, и ты классный тоже. Понимаете, это хорошо для бизнеса, но это не, ну, для работы над собой это не помогает. Не надо думать, что психология – это что-то хорошее. Понимаете, психологи свое знание строят не на абсолютной истине, они строят свое знание на исследованиях, которые они проводят. Но любое исследование имеет какую-то цель. Понимаете, их цель — это успех, не постижение души, а успех внешний в этом мире. И все это этому подчинено. Поэтому их все выкладки, все выводы, они все в глубине своей неправильные. Внешне они вроде хорошие, но если посмотреть вглубь, то там уже начинаются проблемы. И все вот эти формулы, понимаете, вот, допустим, есть формула медиации, да, типа слушай и кивай, улыбайся, и человек сам решит все свои вопросы. Для психологов такой совет. Понимаете, это хорошая формула, чтобы, ну, провести много консультаций и не устать. Но если говорить о том, нужно ли это человеку, который рядом с тобой сидит, ему нужно знание, понимаете? Если у тебя его нет, этого знания, ну слушай, кивай ему, да, и все. Ты хороший психолог, классно, к тебе все будут приходить. Но ты помог человеку? Нет. Это самообман. Это медиация вся. Это просто самообман. Вот, поэтому вот эти все психологические принципы, к ним надо относиться с очень большой осторожностью. Есть еще ведическая психология, там все нормально. Ведическая психология означает, что веды тоже учат людей общаться, строить отношения. Я вот этим занимаюсь. Но я это делаю на основе вед, священных писаний. Может быть, допустим, христианская психология, допустим, это правильная психология. Или мусульманская психология, понимаете? Психология должна быть основана на священных писаниях. Но у этих людей она не основана на священных писаниях, она основана на NLP, допустим. А если посмотреть, на чем NLP основана, то я могу сказать точно, NLP основана на трудах этих всех оккультистов, понимаете? И все это идет куда? К злым духам. Потому что оккультисты занимались работой спиритуализмом, это называется спиритуализм. Спиритуализм — это взаимодействие с духами. Это означает невежественная деятельность. Видите, все это в корнях, корнями своими идет невежество. Вот. Поэтому надо брать корни из священных писаний и на них основывать свои психологические рассуждения.
Огромная благодарность вам. Спасибо большое.
Спасибо. Олег Геннадьевич, осталось 10 минут на пожелание счастья. Что будем делать? Там столько вопросов интересных.
Ты на что-то намекаешь мне или что? Скажи, что ты имеешь в виду?
Вопрос еще задать или все, или будем желать счастья, а завтра начнем вот с этих вопросов. Там есть и про
фото. Так женщины всегда ведут себя, видите? Я же не могу ей сказать, не будем задавать вопрос, потому что времени нет. Она так спросила, что мне придется уже задавать вопрос. Давай, хорошо, вопрос.
Ну, тогда, ну вот мы Одессу приглашали. Давайте, Одесса. Все, и потом будем желать счастья, а остальные вопросы завтра начнем.
Хорошо.
Простите. Спасибо, Олег Геннадьевич. Так, Одесса, Коломеец.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот бывает такое состояние, когда вот прямо жгучее желание непреодолимое что-то сделать. Вот оно появляется в сердце, и ты понимаешь, что это либо тебе надо сделать, либо не нужно делать. И как вот разобраться в этом, идти на поводу? Может, это какое-то божественное провидение, тебе действительно это нужно делать, либо это... Может, какое-то невежество, и тебе этого не нужно делать. Ну, например.
А здесь ответ на этот вопрос очень простой. Все зависит от того, как относится к этому действию Священное Писание. Допустим, ты решил, допустим, подарить цветы в храм. Нужно это делать или не нужно? У тебя прям жгучее желание. Конечно, нужно, потому что Священное Писание говорит: всегда приноси в храм цветы, деньги, пищу там и так далее. Вот. У тебя возникло жгучее желание выпить. Нужно это делать или нет? Конечно, нет, потому что Священное Писание говорит, не надо выпивать ни при каких обстоятельствах. У тебя возникло жгучее желание бросить мужа. Надо ли это делать или нет? Конечно, нет, потому что Священное Писание говорят, никогда не бросай мужа. Допустим, ты так подробно Священное Писание не знаешь. Как, допустим, есть такая притча про мусульманина. Он пришел такой подвыпивший к муле, и тот говорит, ты что, не читал Коран? В Коране говорится, что говорится в Коране? И этот мусульманин говорит, пей, гуляй, веселись. Вот. Правильно там говорится так, пей, гуляй, веселись, и попадешь в ад. Мулла говорит ему, продолжает дальше. И мусульманин говорит, я не такой знаток священных писаний, как вы, я не могу их полностью все знать. Я вот знаю то, что знаю. То есть он взял из священных писаний то, что ему приятно было. И следует ему, пей, гуляй, веселись. А то, что попадешь в ад, это знатоки только знают священных писаний. Понимаете, это неправильное мышление. И оно у нас бывает. Это, конечно, все эти высказывания кажутся глупостью, но на самом деле мы этими глупостями живем. Поэтому существует еще кроме священных писаний, существует общество религиозных людей, наставник. Если ты не понял, как священное писание относится к этому твоему желанию, тогда спроси у религиозных людей, у них точно срезонируют они правильно, тебе скажут. И есть еще наставник, который может тебе посоветовать. Есть сложные случаи, надо ли делать вот этот поступок, который возник в сердце, или не надо. Старшие всегда тебе точно скажут, как правильно. В этом нет сомнений. А сердце, то, что тебе, ну, возникло желание в сердце, оно может быть от Бога, а может быть от дьявола. Никто не знает, от кого. Сам человек понять не может. Ему всегда кажется, что все его желания только от Бога. Ну, чаще всего ему так кажется. Но это неправильно.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю.
Спасибо.
Знаете, есть еще один ответ на этот вопрос. Есть два типа желаний. Одни желания, которые ненавязчивые, а другие, которые навязчивые. Вот, допустим, я что-то сильно хочу, но, в принципе, могу этого не делать. Скорее всего, это от Бога. Не точно, а скорее всего. А если желание такое, что ты не можешь от него отказаться, тебе надо обязательно его сделать, то, скорее всего, это не от Бога. В этом различие тоже есть колоссальное. Проверьте себя, можете вы не делать этого или нет. Если можете, высшие силы, ангелы, когда контролируют желание, они человеку всегда дают полную свободу выбора. Хочешь — делай, хочешь — нет. Желание имеет спокойную природу всегда. Но если это идет от низших сил, это всегда навязчивое, жесткое желание и насильственное. Оно заставляет нас идти в эту сторону. Это тоже надо учитывать. Поэтому чаще всего, когда вы бежите к наставнику вопрос задать, чаще всего это желание неправильное. Потому что если у вас правильное желание, оно не такое насилие над вами совершает, и вы и сами в этом разберетесь и можете принять решение. Но если это желание неправильное, то надо бежать к старшим. Потому что, скорее всего, вам запретят это делать. Скорее всего, на 90%. Но вы сами себе запретить не можете, поэтому надо бежать к старшим, чтобы он помог это сделать. Ладно, все сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, радости, разобраться во всем, в своем характере и побеждать его, побеждать свою судьбу. Спасибо, что участвуете в наших мероприятиях. Благодарен вам. Лена, спасибо за организацию. тебя выключен микрофон.
Ой, спасибо вам большое, Олег Геннадьевич, что вы нас просветляете, учите, как правильно жить. А то мы совсем заблудились, не знаем, а где. Вот, мы тоже желаем вам счастья. Вот. Завтра начнем с вопросов про всякие Хорошо. Фобии, которые нас преследуют. Несмотря на ваши учения, мы пока по-разному справляемся с этим, но будем стараться.
Ладно. Спасибо большое. Всем счастья.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Желаю вам счастья.
Мы желаем всем 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 счастья.
Спасибо, спасибо вам большое. Будьте счастливы все. Ладно, всем до свидания.
Всего доброго, приятного аппетита вам, Олег Геннадьевич. Все, всем счастливо, хорошего всем дня, до завтра. Собирайте вопросы от участников, участники присылайте вопросы либо в чат, либо своим организаторам. Завтра с них начнем. Будет Олег Геннадьевич отстреливаться от нас. Вот, все, счастливо, хорошего всем дня. Будьте счастливы.